Последней из туннеля вышла Элен, разозленная на себя из-за того, что дала слабину, недовольная тем, что остановило ее не обещание Снедден остаться в шлюзе и помочь расправиться с пришельцем, бродящим по Марион, а то, что рука не поднялась убить ее, теперь уже источник зла. Может, это и характеризовало Рипли как хорошего человека, но показывало ее нерешительность. Снаружи шторм улегся, оставив после себя легкий ветерок, но и он помогал песку перемещаться. Прежние порывы ветра, носившиеся над поверхностью планеты, порядком занесли место посадки корабля. Где-то вдалеке на линии горизонта полыхали грозы, но раскаты грома сюда не долетали. А вот солнце пробивалось сквозь задымленную атмосферу, размытым пятном, истекая оранжевыми и желтыми оттенками, делая закат невозможно прекрасным. С Самсоном, оставленным на посадочной площадке, вроде все было в порядке. Хуб взобрался на его корпус, вытер пыль с иллюминаторов и попытался снаружи проверить, не затаилась ли внутри корабля опасность. Ничего странного. И все же, входя внутрь, Крис невольно напрягся. Потом все, кроме Снедден, взошли на борт, как можно осторожнее втащили бак с топливом и поставили в хранилище. Их жизни зависели от его целостности. Любое повреждение бака могло привести к гибели. Затем пришла очередь Карен. Она разместилась в маленьком шлюзе, как и обещала. Через небольшое окошко можно было видеть, что происходит внутри шлюза, но никто не решался смотреть туда. Лешанс приступил к предполетным проверкам, и Рипли закрыла глаза. Она не открыла их даже тогда, когда корабль взлетел с поверхности планеты. Но Элен не спала, возможно, у нее это больше никогда не получится. «Это мое настоящее воспоминание», — думает Рипли, но границы между реальностью и воображением становятся все более размытыми. Но если это нереально, то почему же так больно? Почему так больно там, где хвост пришельца прошелся по животу, а коготь рассек плечо до кости? Если это нереально, то все должно закончиться хорошо. Элен катается на американских горках с Амандой. Дочке всего 9 лет, но она уже бесстрашная, и пока девочка радостно кричит и смеется, Рипли цепляется за поручень, упирающийся в живот так сильно, что пальцы пронзает судорога. «Мамочка, мне так весело!» — кричит Аманда. Но ветер уносит ее слова прочь. Элен закрывает глаза, но от этого мало что меняется. Она ощущает, как яростно хлещет воздух, как кидает из стороны в сторону ее тело, когда вагончик спускается вниз по крутому склону, когда его заносит на сложном повороте, когда его разворачивает и безжалостно уносит на самую вершину. «Мамочка, смотри!» Голос Аманды становится встревоженным, и Рипли сразу оборачивается. Что-то не так с этим местом, что-то совсем неправильное в окружении. Но вагончик несется очень быстро, и невозможно разглядеть, что происходит за его пределами. Но, кажется, Элен замечает людей, бегущих через парк. Они кричат, ускоряют бег, падают на землю. Тени преследуют их, и они куда быстрее людей. Они звери, преследующие свои жертвы. «Ма, мамочка!» — выговаривает Аманда, и у Рипли получается всмотреться в ее личико, потому что дочь сидит рядом с ней, в одном вагончике. Спустя мгновение Элен сожалеет об этом. Брызги крови покрывают разорванную грудную клетку ее дочери. Аманда плачет, но не столько от боли, сколько от несчастья, и Рипли не может сдержать свои слезы. «Прости, Аманда!» — бормочет она. «Я должна была вернуться домой, чтобы защитить тебя!» Элен надеется, что Аманда вот-вот скажет ей, что все понимает, что все хорошо. Но совсем не эти слова вырываются из уст ее дочери. «Да уж и правда должна была, мамочка!» Новорожденный пришелец вылезает наружу, а ветер уносит потоки крови. И они, наконец, добираются до самой вершины и останавливаются. И Рипли видит, что случилось с миром вокруг нее. «Ты плачешь!» — раздался голос Хупа. Видно, что он давно трясет ее руку, пытаясь разбудить, освободить от кошмара. Элен старается смахнуть слезы. Таких видений еще не было. Но самое ужасное заключается в том, что этот кошмар далеко не последний. «Тебе больно? Хочешь еще укол?» Рипли бросила взгляд на Касьянову, выжидающе смотрящую на нее. «Нет», — ответила она, — «нет, мне нельзя туманить разум». «Ну, дело твое. Когда мы доберемся до Марион?» «Лешанс», — обратился Крис к пилоту. Корабль, пробивающийся сквозь суровую атмосферу, неистово трясло и качало из стороны в сторону. «Часа через 2-3», — отозвался француз. «Для начала нужно выйти на орбиту, оттуда до Марион около 1000 миль». «С этой штукой все в порядке?» — поинтересовалась Рипли, глядя на бак, лежащий на полке и трясущийся в такт кораблю. «Да, более чем». «А как Снедден?» Крис еле заметно кивнул. «Все хорошо?» «Пока что», — добавила Элен, — «только пока что. Все хорошее быстро заканчивается. Всегда так». Хуп промолчал в ответ. Взгляд от нее отвела и Касьянова. «Мне нужно помочь Лешансу», — вспомнил Крис. «С тобой все будет нормально?» Рипли кивнула, хотя все на корабле знали, что она лжет, и ничего уже с ней не будет нормально. Ведь все хорошее быстро заканчивается. Часть третья. Все заканчивается. Глава 20. Домой. Так Хуб сделал свой первый шаг к возвращению домой, к семье, к детям. Он обещал это себе еще в шахте, и с каждой минутой все больше убеждался в правильности принятого решения. Опять начал вспоминать о детях, но на этот раз, видя их лица, слыша их голоса, он не чувствовал невыносимой вины. Наоборот, такие картины стали укреплять в нем надежду. Крис бросил семью, и такое не забудешь, но вдруг еще не поздно склеить однажды разбитое. Крис, наконец, отыскал монстров из своих снов. Пора оставить их в прошлом. «Сколько осталось до вхождения Марион в атмосферу планеты?» — поинтересовался он. Лешанс, сидевший в кресле пилота рядом с ним, неуверенно пожал плечами. «Трудно сказать, тем более сидя здесь. Может, после стыковки у нас останется в запасе пара дней, а, возможно, только несколько часов. Но если мы приблизимся к станции, а она уже будет скользить по верхним слоям атмосферы, то нам и состыковаться не светит». «Не говори так. Прости, но мы же с самого начала знали, что шансов на спасение маловато». «Знали, но нужно продолжать верить в лучшее». Хуп вспомнил всех, кого они потеряли за это время, и кошмарную смерть Бакстера, который сделал все, чтобы выжить. Он пересек кишащую чужими шахту, невзирая на сломанную лодыжку. И ради чего? Чтобы встретить такой ужасный конец? Но в темных глубинах Вселенной справедливости нет места. Там человека ждет, если не враждебность космоса, то безразличие. Порой Крис думал, что хуже заблуждения, чем вера в очарование космоса, у человечества нет. «У нас все получится», — твердо сказал он, — «должно получиться. Мы выберемся из этой дыры и попадем домой». Лешанс удивленно посмотрел на Криса. «Вот уж не думал, что тебя кто-то ждет». «Времена меняются», — задумчиво ответил Хуб. Но не добавил, что он лишь надеется на это. А ведь мы покинули планетку, сбежали от этих ублюдков. Пилот расслабился в кресле, не спуская взгляд с панели управления, не уводя руку в сторону. Крис почувствовал невероятное облегчение в его голосе. «Кто и правда верил, что у нас выйдет? Я даже не надеялся. Эти твари, вся их сущность идет против природы. Как Бог допустил их существование?» «Бог?» — усмехнулся Хупер, и вдруг заметил удивление и обиду в глазах Лешанса. «Извини, я атеист, но если это твой выбор, то...» Не найдясь, что еще сказать, он просто пожал плечами. «А, неважно, но все же те твари, как вообще они выживают? Где их родная планета? Как они путешествуют? Зачем они существуют?» «Тот же вопрос можно направить ко всему живому», — заметил Крис. «Зачем появились люди? Вся наша жизнь — один сплошной случай». «Не верю я во все это». «А я не верю в обратное. Если твой Бог создал все вокруг, тогда в чем предназначение чужих?» Вопрос повис в воздухе, но ответа на него ни у кого не нашлось. «Неважно все это», — продолжил Крис, — «зато важно выжить, выбраться отсюда и полететь домой». «А нас уже только пятеро», — добавил француз. «Четверо», — негромко поправил его Хуп. «Снеддон, конечно, еще с нами, но...» «Но...» — отрезал пилот, и этого было достаточно. «Значит, четверо выживших на шаттле Рипли, двое мужчин, две женщины». «Да, от нас пойдет новая человеческая раса», — съязвил Крис. «При всем уважении, Хуп, Рипли сожрет тебя и глазом не моргнет». Крис залился смехом. Наверное, впервые за долгое время, скорее всего, впервые со дня катастрофы. А это случилось более 70 дней назад. Странное чувство, даже неправильное, будто смех мог стереть воспоминания о погибших друзьях. Но Лешанс поддержал его своим беззвучным смехом. У него лишь слегка подрагивали плечи. Неправильное чувство. Но до чего приятно хорошо посмеяться. Еще один шажок навстречу спасению. Ощущение необъяснимого покоя пришло сразу, как только корабль покинул пределы атмосферы. Исчезла тряска, а частичная гравитация на борту вернула состояние легкости, которое невольно подняло настроение. Ху обернулся назад и заметил, как Элен следит за Снедден. Он привстал, чтобы подойти ближе, но она повернула голову и устало улыбнулась. Какой бы конец ни ждал Карен, его время еще не пришло. Невозможно было представить, каково и сейчас. Карен сознавала, что умрет, умрет скоро. Уже повидав, как от этого погибали, она больше других понимала, что ей предстоит пережить. Острый, как скальпель, ум ученого. Неужели она не захочет облегчить свои страдания? Возможно, уже успела переговорить с Касьяновой. А если нет, значит, Крису самому придется позаботиться о том, чтобы Снеддон смогла спокойно заснуть, когда придет время. Надежда была на то, что она вовремя почувствует тревожные сигналы. Тихий звон донесся из панели управления. «Это Марион», — пояснил Лешанс. «Осталось всего 600 миль, это около 15 минут». Панель озарилась вспышкой, и по экрану пронеслись линии, шифр. «Это что такое?» — спросил Хупер. «Компьютер Самсона связывается с Марион», — ответил пилот. «Навигационный компьютер рассчитает оптимальный маршрут сближения, примерную скорость и траекторию». «Эш!» — встревоженно прошептала Рипли. Внезапно она оказалась позади Хупа. Элен облокотилась на спинку кресла и положила руку на плечо командира. «Можешь разорвать соединение?» — спросил Крис. «Соединение между чем?» «Между компьютерами на кораблях». «Из чего бы мне делать это?» Пилот взглянул на них обоих, так, словно видел в первый раз. «Из-за Эша. Лучше, если он не будет в курсе наших действий, особенно того, что касается Снеддон».
«И как же этот чертов андроид сможет прознать такое?»
«Не стоит отрицать вероятность того, что Эш проник в компьютер Марион», — стояла на своем Элен. «Он определенно попытался это сделать. Едва ли это в его силах, но если получилось...»
«Ну уж нет», — отрезал пилот, — «это твоя паранойя, а я не допущу того, чтобы мы вслепую летели к Марион на ручном управлении. Слишком глупая затея».
«Но ведь это реально. Ты справишься?» — подхватил Хупер.
«Конечно», — тут же ответил Лешанс. «Смог бы, наверное, в обычных условиях, чего о нас явно не скажешь».
«Ты прав», — согласилась Рипли, — «положение у нас так себе, но Вэша в его искусственный интеллект загрузили вполне определенные приказы, и выживание экипажа при этом не является приоритетом. Это касалось моей старой команды, теперь касается и вашей. Лешанс, нам нельзя рисковать». Пилот замолчал на какое-то время, обдумывая варианты в голове. Наконец, вошел в систему компьютера, ввел несколько команд и нажал пару кнопок.
«Сделано!» — объявил он.
«Уверен?» — поинтересовался Крис.
«Да сделано все! А теперь заткнись и не мешай мне вести эту штуку!»
Крис переглянулся с Элен, и она благодарно кивнула в ответ.
«Как дела у Снеддон?» — спросил Хупер.
«Было хорошо, когда я заглядывала в последний раз».
Хуп расстегнул ремень безопасности и направился к шлюзу.
Касьянова дремала, но открыла глаза сразу, как почувствовала приближение коллег, и провела по ним пустым взглядом. У шлюза Крис посмотрел через маленький иллюминатор на узкое помещение. Рипли встала рядом с ним. Карен с закрытыми глазами прислонилась к внешней двери. Лицо ее побледнело, поблескивая от капель пота. Хуп постучал в дверь. Глаза Снеддон задвигались под веками, еще больше насупились брови. Он постучал еще раз, и Карен открыла глаза. Растерянная женщина, проснувшаяся от кошмаров лишь для того, чтобы вернуться в настоящий, но не менее страшный мир. Наконец, Снеддон заметила наблюдающих за ней Хупа и Рипли и с улыбкой подняла вверх большой палец.
«Совсем немного осталось», — прошептала Элен, когда они повернулись спиной к шлюзу.
«Ты верно думаешь, что нам стоило поддержать тебя там, внизу?» — подумал вслух Крис. «Позволить тебе застрелить ее?»
«Возможно».
Заметив, какая она изможденная, Крис решился обнять ее. Он был готов к тому, что Элен будет сопротивляться, оттолкнет его. Может, даже ударит, как тогда на планете. Но она успокоилась в его объятиях. Рипли знала, в этом жесте не было ничего романтического, лишь попытка утешить друга, который пережил те же ужасные события, что и он сам. — «Мы сделаем это, когда придет время», — прошептал Крис ей на ухо, и волосы Элен щекотали его нос.
— «Смотрите!» — послышался голос француза. — «Марион над нами! Все пристегиваемся и готовимся к сближению! Хуп, ты мне тут совсем не помешаешь со всей черновой работой, пока я постараюсь вести этот корабль!»
Крис напоследок прижал к себе Рипли и вернулся в кресло пилота. — «Еще на шаг ближе к дому», — довольно сказал он.
— «Так теперь мы летим на глазок», — сообщил пилот. — «Расчеты сближения ведутся. Но включить автопилот без подключения к компьютеру Марион я не могу».
«Так, чем я-то могу быть полезен?»
«Видишь, вон те экраны. Следи за ними. Как только останется миля, и ты вдруг заметишь, что показатели скорости загорелись красным цветом, кричи. Если хоть что-нибудь загорится красным, ори во всю глотку».
«Ты же и раньше проделывал такое, правда?»
«Конечно! Кучу раз!» Лешанс ухмыльнулся. — «На стимуляторе!»
— «Черт! В
всегда бывает первый раз. Пилот повысил голос. Постарайтесь не наложить в штаны, дамочки, мы приближаемся.
Лишанс, может, и пытался состроить из себя чересчур уверенного в себе человека, рубаху парня. Но Хуп видел, что пилот оставался предельно осторожным и серьезным. Крис следил за экранами, как и велел француз, но поглядывал и на пилота, наблюдая за его сосредоточенностью и решительностью. Сначала вместо корабля они увидели светящееся пятно над поверхностью планеты. Размеры объекта очень быстро увеличивались, приобрели четкость и стали узнаваемыми. А когда они подлетели достаточно близко, то увидели поврежденный стыковочный уровень. «Не забывай про экраны», — напомнил Крису Лешанс. Стыковка прошла почти идеально, словно по учебнику. Всю дорогу француз не переставал бормотать себе под нос, подбадривая корабль. Он даже напел пару строчек из разных песен, в основном неизвестных Хупу. Едва заметный толчок подпортил праздник, и француз лихорадочно забил по кнопкам, закрепляя посадку. «Стыковка прошла успешно», — объявил он, откидываясь на спинку. «Как там Снеддон?» Хупер расстегнул ремни безопасности и бросился к шлюзу. «В порядке?» «И она с нами до конца», — добавила Касьянова. «Я тут подумала, что могла бы сделать, чтобы...» Она внезапно замолчала, но Крис, понимающе кивнул. «Я и сам собирался попросить тебя об этом». «И какой теперь у нас план?» — спросила Рипли. Крис моргнул и сделал глубокий вдох. «Доставим бак на твой шаттл», — начал он. «Все остальное не столь важно». «Как же та тварь на борту?» — забеспокоилась доктор. «Для начала надеемся, что чужой хорошенько спрятался». «А если нет, вдруг он нападет на нас, а мы начнем отбиваться и подорвем бак?» — не унималась медицинский работник. «И что ты предлагаешь?» — вмешалась Елен. «Выследить ублюдка», — с готовностью ответила Касьянова. «Окончательно прибить и только тогда заняться баком». «Мой шаттл в соседнем отсеке», — напомнила Рипли. «Всего-то около 100 ярдов».
«Значит, отправимся на разведку прямо сейчас», — подхватил Хуп. — «Когда убедимся, что все чисто, закроем двери, ведущие в основные помещения станции, и перенесем бак. Там двое останутся охранять шаттл, а еще двое отправятся на поиски еды и припасов для полета».
— «Великолепно», — отозвалась Элен. — «А как быть со Снеддон?» Все повернули головы к шлюзу. Карен смотрела на них через иллюминатор с той же грустной улыбкой. Крис открыл внутреннюю дверь, и она вышла из шлюза, осторожно переводя взгляд с одного на другого. «Я почувствовала его движение», — сказала Снеддон, — «совсем недавно, и я подумала, может, стоит мне пойти первой». Рипли протянула ей горелку, и Карен взяла ее, благодарно кивнув в ответ. После этого все вновь надели шлемы, подключились к открытому каналу связи и подготовились к тому, чтобы выйти в лишенный воздуха шлюз. «Начинаю выпускать воздух», — предупредил сидящий в своем кресле пилота Лешанс. Уши заложило, и Крис невольно сглотнул. Последние остатки воздуха унесло. Открылась внешняя дверь Самсона, и Снеддон ступила на борт Марион. А Хупер вдруг понял, что еще не встречал храбрецов, подобных этой хрупкой женщине. Глава 21. Боль. Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд-Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указано. Передача. Ожидается. Самсон состыковался с Марион, но связь между станцией и кораблем оборвалась. Смею предположить, что Рипли жива. К сожалению, не могу доложить, кто еще на борту и что произошло с экипажем.
но я продолжаю надеяться. Системы видеонаблюдения и связи подключены к центральной компьютерной системе Марион. Я вижу и слышу все, что происходит на борту станции. Я оценю ситуацию, как только их корабль состыкуется с Марион. Только после этого смогу решить, что делать дальше. Наконец, я обнаружил сбежавшего чужого. У меня полный удаленный доступ ко всем взрывозащитным дверям. Пока что держу пришельца в третьем хранилище. Чужой спокоен, пока он не понадобится мне.
Снеддон вошла в пустой стыковочный отсек и приблизилась к двери, ведущей в коридор. Перед тем, как загерметизировать коридор, надо будет тщательно закрыть дверь и заделать все щели и отверстия, чтобы избежать утечки воздуха. И только потом можно идти в неразрушенную часть Марион и в четвертый отсек. Беспокойство охватило товарищей Карен, особенно переживала Рипли, раскачивавшаяся взад-вперед. Раны в животе и на плече болели сильнее, но Элен постаралась как бы впитывать эту боль в себя, использовать как горючее для своей решимости. Пока что рано думать о лекарствах и сне, успеется. Вскоре Снеддон вернулась. «Все чисто», — доложила Карен. Ее голос, передающийся через устройство связи, потрескивал и время от времени пропадал. «Хорошо», — отозвался Хуб, — «меняем план. Пронесем топливный бак внутрь станции до того, как повторно запечатаем двери. Иначе придется бегать туда-сюда и постоянно заделывать поврежденную дверь. Так мы нарвемся на новые проблемы».
«Но если вдруг объявится эта тварь и...» — запереживал Лешанс.
«Да, рискованно», — перебил его Крис, предвидевший такую опасность. «Но все имеет свою степень риска. Во всяком случае, чем дольше мы прохлаждаемся здесь, тем сильнее усугубляем наше положение. По станции разгуливает пришелец. Марион вот-вот разобьется. И в довершении всего, андроид Рипли не прочь нагадить нам».
«Эш, не мой андроид», — возразила Элен. «Он собственность Вейланд-Ютани».
«Без разницы. Нужно перетащить бак из Самсона в коридор станции, а потом примемся за двери».
«Я покараулю», — предложила Снеддон.
«Ты как?» — спросила Элен.
Карен коротко кивнула, подняла пистолет с кислотой и вновь исчезла за дверью перед ними. «Рипли, иди с ней», — попросил ее Хуб, — «но не используй горелку, пока она действительно не понадобится». Элен кивнула и поспешила вслед за Снеддон, по пути раздумывая над словами командира. «Использовать горелку против чего? Или кого?» Элен услышала, что Крис переключился на обсуждение с Лешансом и Касьяновой того, как оптимальнее перенести бак в коридор, и обрадовалась возможности поговорить с Карен. Снеддон оказалась за дверью, она стояла, прислонившись к стене. Рипли кивнула ей и сделала несколько шагов в противоположную сторону. Опасности не было. Если бы чужой прорвался в это помещение, то станция разгерметизировалась бы полностью. Нет, тварь где-то в глубине Марион. Вот бы никогда не встретиться с нею.
«Твой андроид», — начала Снеддон, — «ему нужна тварь внутри меня».
Элен заметила, что Карен изменила настройку связи, и ее вопрос адресовывался только Рипли. Прежде чем ответить, Элен перенастроила и свое устройство.
«Да, он постарался сделать для этого все возможное на Нострома. Он не остановится».
«Ты говоришь о нем так, будто это человек».
«Он почти был им», — ответил Рипли. «Его звали Эш. Никто из нашей команды и не подозревал, что работает с андроидом. Ты же знаешь, насколько они могут быть совершенными. Эш был... странным, очень закрытым. Однако он не вызывал никаких опасений, по крайней мере, пока не впустил чужого на борт.
Он наблюдает сейчас за нами?»
«Не уверена».
Элен не знала, насколько преуспел Эш,
как глубоко он мог внедриться в компьютерную систему станций. Но она твердо знала, что если чужие были воплощением ее ночных кошмаров, то Эш — заклятым врагом. И продолжила, хотя я склоняюсь к тому, что да, он следит. «Вы все ему не понадобитесь», — предположила Снедден. «Ему нужна я, если он узнает, что во мне». «Да, Эш захочет отправить тебя в гиперсон и как можно быстрее доставить компании. Остальные члены команды — обуза для него». «И что потом?»
Рипли не знала, что ответить. Руководство Вейланд-Ютани не раз проявляло жестокость и непоколебимость в желании завладеть интересующими его инопланетными объектами, артефактами или организмами.
«Потом они заберут то, что хотят», — выпалила наконец она. «Я им не позволю», — отважно заявила Карен. «Я знаю», — тихо сказала Элен. Почему-то она не могла смотреть Карен в глаза. «Это так странно, знать, что скоро умрешь. Но я боюсь не самой смерти, а того, как это произойдет». «Мы позаботимся о том, чтобы ты не мучилась», — заверила ее Рипли. «Как только придет время, Касьянова даст тебе лекарство, и все пройдет намного легче». «Ну да», — согласилась Снедден, но в голосе ее звучало сомнение. «Только я не уверена, что все пройдет гладко».
Элен думала так же, поэтому не стала продолжать тему.
«Это всего лишь боль», — продолжила Карен. «Когда все начнется, мне станет больно, но это не имеет значения. Несколько мгновений боли и ужаса, а за ними вечная пустота. Так что ерунда». «Мне жаль», — прошептала Рипли и вдруг расплакалась.
Снедден молчала. Элен слышала ее дыхание, тягучее и размеренное, словно Карен наслаждалась каждым вздохом. А потом Снедден опять заговорила.
«Глупо, конечно, но я не могу перестать восхищаться ими. Вижу в них своеобразную красоту».
Они еще постояли в тишине, пока не появился Хуп. Он постучал по уху, и Рипли переключилась на открытый канал. «Что случилось?» — встревоженно спросил Крис.
«Мы со Снедден разговаривали».
Крис, понимающе кивнул. «Мы перенесли бак. Рипли, иди к двери в четвертый отсек. А ты, Снедден, обратно, по коридору, к взрывозащитным дверям. Я запечатаю эти двери, и потом приступим к герметизации».
«Но как?» — спросила Элен.
«Честно? Пока не знаю. Если просто откроем взрывозащитные двери, от нас ничего не останется. Нужно как-то постепенно впустить воздух внутрь».
«А разве нечем просверлить дверь?»
Хуп покачал головой, но, опустив голову, он наткнулся взглядом на свисающий с плеча пистолет с кислотой. По его лицу расползлась улыбка. Наконец показались Ляшан с Касьяновой. Они перекатили бак через дверь и поставили тележку к дальней стене. «Закрепите бак и привяжите к поручню», — приказал Крис. Он закрыл дверь и, достав из кармана маленький квадратный кусок толстого металла, прижал его к дыре, которую сделал, когда они покидали Марион. Крис убрал руку, а металлическая деталь осталась на своем месте. «Это все клей», — пояснил он, внимательно наблюдавший за ним Рипли. «Давление воздуха накрепко прибьет деталь, и мы выиграем немного времени». Элен отправилась дальше по коридору, к четвертому отсеку с шаттлом. Увидев дверь, ведущую к ее кораблю, она остановилась и перевела дух. Больно. Каждый шаг отдавался болью в ранах. Но и подобные остановки приносили мало облегчения. «Это всего лишь боль», — сказала Снедден. «Не имеет значения». Рипли почувствовала, как теплая влага сочилась вниз по плечу. Открылась рана. Это всего лишь боль.
Элен обернулась и посмотрела, как Ляшан и Касьянова прикрепляли к поручню в стене тележку и топливный бак ремешками для груза. Она проделала с собой то же самое, зафиксировала пояс на поручне. — Все готовы? — спросил Хуб. Он последовал за Карен по направлению к коридору, где были двери в разрушенные стыковочные отсеки. — Какой у нас план? — поинтересовалась доктор. — Брызнем кислотой в дверь, — ответил Крис. — Она не хрупкая, но это должно сработать. Правда, ветер ожидается нешуточный. Не растеряйте свои причиндалы. — Не у всех тут они есть, между прочим, — пробурчала Касьянова. — Ну, тогда не растеряйте все остальное. Командир выдержал паузу. — На счет три. Рипли шепотом начала отсчет. — Раз, два, три. Тишина. — Или обойдется, — начал было Крис, но тут раздался свист, а потом рев ворвавшегося в комнату воздуха. — Это разбудит Эша, — подумала Элен. В ее восприятии мерзавец искусственного происхождения не перестал быть человеком. Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд-Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата не указана. Передача ожидается. Уоррент, офицер Рипли, среди выживших. Я рад, что она жива. Между нами есть какая-то связь. Судя по изображению с камер Марион, Рипли ранена, но продолжает идти вперед. Эта женщина впечатляет меня. Она ведь очнулась от очень долгого гиперсна, столкнулась с осознанием затянувшегося путешествия и, тем не менее, отлично справилась с ситуацией. Из нее вышел бы неплохой андроид. Однако я убью ее вместе с главным инженером Хупером, медиком Касьяновой и пилотом Лешанцем. В организме ученого Снеддон находится эмбрион чужого. К сожалению, я не располагаю более точной информацией, но из некоторых подслушанных разговоров ее положение стало очевидным. То же самое касается и ее явного желания покончить жизнь самоубийством. Этого я допустить не могу. Как только они взойдут на борт Нарцисса и установят новый топливный бак, я приму все необходимые для завершения миссии меры. Рев сменился тихим свистом и постепенно сошел на нет. В ушах Элен звенело. Обернувшись назад, она увидела Криса. Он уже снял шлем. — Все отлично! — улыбнулся ей Хуб. — Ты это, что ли, называешь отлично? — переспросил Лешанс. — Я, кажется, запачкал костюм. — Так говоришь, будто это в первый раз случается, — поддела его Касьянова. — Снеддон! Забеспокоилась Рипли. «Я тут!» Голос Карен был совсем слабым. «Недолго осталось», — подумала Элен и сняла шлем, оставив его болтаться на ремешках на спине. При этом она надеялась, что больше не придется прибегать к нему. Все вместе они взвалили бак на тележку, а когда достигли двери четвертого отсека, остановились. «Лешанс!» — Иди назад и побудь со Снеддон, — попросил Хуб. — Касьянова, ты вроде говорила, что у тебя что-то есть для нее. Доктор достала из сумочки на поясе маленький шприц. — Лучше этого ничего нет, — сообщила она. — В смысле? — уточнила Рипли. — В смысле, боль все равно будет. Сопроводите меня в изолятор, я найду средства получше, а на данный момент только это. Хупер мрачно кивнул. «Давайте готовиться к отлету!» Он открыл дверь, а Касьянова и Элен протолкнули тележку внутрь отсека. Неожиданно нечто с шипением выпрыгнуло на них из-за двери. Доктор вскрикнула и чуть не завалилась на спину. Рипли сумела совладать с эмоциями и пригнулась. И все выяснилось. Элен протянула руки вперед, ладонями вверх. «Джонси!» — радостно воскликнула она. «Это же я! Глупый ты котяра!» Рыжий кот выгнул спину и опять зашипел, но, признав хозяйку, выписал восьмерку вокруг ее ног
и позволил взять себя на руки.
— Твою мать! — бормотала Касьянова. — Твою мать! Твою мать!
— Ты жив! — прошептала Элен, прижимая животное.
— Мы возьмем его с собой, — поинтересовалась Касьянова.
Рипли впервые задумалась над этим вопросом. Ее шаттл был рассчитан на одного человека, а их уже четверо. К тому же полет предстоял длительный, и в корабле следовало уместить охлаждающие вещества для атмосферного генератора, фильтры для очистителя воды, еду и многое другое. И еще кот. Вполне возможно, что Джонси не доживет до конца путешествия. Но от мысли о том, чтобы бросить его на Марион, Элен становилась не по себе. — Давайте обсудим это позже, — ответил за нее Хуб. — Идем, меня заждалась работа.
Как же странно вновь оказаться на борту Нарцисса. И опять экстренная ситуация, только люди другие. Да, опасность также неотвратима, но теперь эта опасность не одна. Помимо станции, терпящей крушение, где-то тут затаилось готовое напасть чудовище, и среди команды был человек, доживающий последние минуты, перед тем, как стать жертвой монстра. Джонси спрыгнул с рук хозяйки, подбежал к капсуле, мигом забрался внутрь и скрылся из вида. Рипли и сама была бы счастлива залезть туда, вслед за рыжим котом. — Касьянова! — обратилась Элен к доктору. Внезапно у нее закружилась голова, будто станцию затрясло или изменился курс.
— Может, уже пришел конец? — подумала Элен. — Может, Марион падает и...
Она чуть не рухнула, но Крис успел подхватить ее. Касьянова быстро расстегнула костюм Рипли и увидела, что кровь свободно потекла по плечу, а костюм в этом месте потемнел. Капли крови орошали пол.
— Швы разошлись, — объяснила доктор командиру. — Я сейчас восстановлю. Сначала этот.
Элен и сказать ничего не успела, как доктор ввела небольшую иглу в ее плечо. Оно сразу онемело, и боль стихла. По правой руке прошлось покалывание, и чувствительность пропала. За горелку теперь не возьмешься. Хуб двинулся к небольшому люку в шаттле, где был установлен двигатель. Сильно наклонившись, он пробрался в эту часть корабля, осмотрелся и также, согнувшись, вышел обратно.
«Я побуду здесь некоторое время», — предупредил Крис.
Нахмурившись, он замолчал и о чем-то задумался.
«Итак, будем держать связь через устройство в шлемах. Рипли, останешься со мной. Касьянова, иди к остальным и отправляйтесь на поиски всего необходимого на Марион».
«Я пойду с ними», — возразила Элен.
«Не пойдешь, ты ранена».
«Но я могу ходить и носить что-нибудь нетяжелое», — настаивала она. «Мы закроем внешнюю дверь в шаттл, чтобы ты не переживал, что кто-нибудь помешает тебе. И приступай к работе. Как следует почини мой корабль».
Элен удалось улыбнуться.
«Хорошо», — согласился Крис. «Только будьте осторожны. Я говорю о каждом из вас. Осторожности требует и присутствие твари на станции, и... Ну, вы и сами знаете».
«Снеддон», — закончила за него доктор.
— «Нужно покончить с этим сейчас», — предложила Рипли. «Ей осталось совсем немного».
— «Ну...» — начал Хупер, опустошая сумку с инструментами, которую захватил с собой.
— «Пока я тут пытаюсь сделать все, чтобы вернуть нас домой, вы сами по себе».
Прозвучало грубо, но честно.
— «Не задерживайтесь», — попросил он, — «и будьте осторожны».
— «Осторожность — мое второе имя», — ответила Элен и засмеялась. Но тут же закашляла, что давалось ей с трудом, и повернулась к двери, чтобы покинуть шаттл. Касьянова шла за ней, она же и закрыла дверь.
Рипли вдруг посетила мысль, что она видит Нарцисс изнутри в последний раз.
«Сначала в изолятор, а потом в хранилище», — предложила доктор. «На это уйдет, ну, может, час, и мы отправимся домой». «Да», — поддержала Элен, — «я так устала, будто не проспала целых 37 лет».
Глава 22. Шахматы. Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд-Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указана. Передача. Ожидается. Главный инженер Хупер. На борту Нарцисса. Я бы давно запер его, если бы захотел. Мог бы причинить ему боль. Но Хупер слишком занят. Пока оставлю его в покое. Насчет остальных. Я решил рискнуть. Во мне уже нет былой силы из-за отсутствия тела. Я словно играю шахматную партию. Всегда был хорош в этой игре. И против людей, и против компьютеров. Гроссмейстером теперь может стать только искусственный разум. Вот на что я ставлю. Подозреваю, что чужой не тронет ученого Снедден. Пришелец учует то, что находится внутри ее. Таким образом, она переживет его нападение. Остальные погибнут, а Снедден взойдет на борт Нарцисса. Что бы она там себе ни думала, она всего лишь человек, и ее первым инстинктом является желание выжить. Остальным я этого не позволю. Они знают слишком много обо мне и об ученом Снедден. Я так близок к достижению цели. Настал мой черед. Рипли встала так, чтобы быть за Карен. Решив, что может пользоваться оружием одной рукой, она перекинула горелку на левое плечо. Элен совсем не чувствовала правую руку, словно всю ночь проспала на одной стороне и только что очнулась. Вот онемевшая рука и мешается, словно бесполезная. Не выдержав, Элен приостановила бег и засунула ее под куртку. Ее не пугало то, что ждет Снедден. Рипли знала, что поймет, когда это начнется. Ей очень хотелось оказаться рядом с Карен, чтобы облегчить ее страдания. Лешан с оружием наготове возглавлял маленькую колонну. Касьянова бежала за ним. Ее горелка тоже свисала с плеча, а рука болталась на перевязи. Все сошлись на том, что Карен должна оставить пистолет у себя, хотя она всячески старалась кому-нибудь его всучить. Вообще-то, чтобы собрать необходимое для полета по максимуму, потребовалось бы немало времени. Пища, одежда, охладители, реагенты для системы регулирования атмосферы, эквиваленты лежанок, а также лекарства, средства гигиены. А чтобы не умереть от скуки, нужны игры, книги, все, что сможет внести разнообразие в длительное путешествие. Но поскольку угроза их существованию была очень большой, времени оставалось в обрез, и список нужных вещей сократили до предметов первой необходимости. «Охладители и реагенты есть в хранилищах второго отсека», — напомнил француз. «В столовой найдем сухие пайки», — предложила доктор. «И сразу назад», — закончила Рипли. Времени на поиски лекарств в изоляторе, книг в комнате отдыха, спальных и иных принадлежностей в жилых отсеках совсем не оставалось. Команда ощущала тяжесть ситуации, нависшую над ними. На пути к центральной части Марион они остановились, чтобы взглянуть на иллюминаторы, через которые планета показалась пугающе близкой. Пройдет немного времени, и станция, входя в ее атмосферу, начнет сотрясаться. Обшивка нагреется, теплозащитный экран прогнется и треснет. И те, кто будут на борту, погибнут, если не от перегрева, так от взрыва, который разнесет Марион на части. Впервые Элен заметила камеры видеонаблюдения. Возможно, теперь она специально выискивала их, словно сотни маленьких глаз наблюдали за каждым ее движением. И хотя они не поворачивались в ее сторону,
линзы отсвечивали так, будто зрачки внутри их старательно следили за всеми, включая Рипли. Нечто разумное и до боли знакомое скрывалось за этим. «Пошел ты, Эш!» — со злостью подумала Элен. Не переставая крыть андроида нехорошими словами, она прикидывала, какой следующий ход сделает старый знакомый. Они добрались до широкого помещения с рядом иллюминаторов на одной стене и лифтовой шахтой в центре. На других стенах виднелись несколько закрытых дверей. За самой дальней из них находилась широкая лестница, которая вела наверх, к основным помещениям станции. «Поедем на лифте?» — спросила Рипли. «Нет уж, довольно с меня лифтов», — возразила Касьянова. «А если застрянем?» «Она права», — подумала Элен. «Эш вполне может устроить там ловушку». «Вам нужно придерживаться простых решений», — заговорила Карен, сама не замечая, что обращается к товарищам, исключая себя из их числа. «Нельзя допустить, чтобы механизмы задержали вас. Времени-то мало, слишком». Она моргнула, закрыла глаза и притронулась к груди. «Снедан», — прошептала Элен. Она отошла и направила в сторону ученого горелку. Но та подняла руку и покачала головой. «Еще не время», — сказала Карен. «Думаю, пока рано». «Господи Боже!» — пробормотал Лешанс. Он прошел мимо иллюминаторов, глядя вниз на поверхность планеты. «Простите мой французский, но не хотите ли взглянуть на кое-что? Охренеть, какое красивое!» Француз оказался прав. От открывавшейся картины захватывало дух. К северу от станции на поверхности планеты образовалась дыра, и в воздух поднялись столбы песка и пыли. Из дыры вырвалось огромное грибовидное облако, с такого расстояния кажущееся неподвижным. Взрывные волны разошлись в стороны, словно рябь по озеру, столь же медленная, как порой часовая стрелка. Планета окрасилась в оранжевые, красные и желтые полоски, а бушующие грозы, не покидающие ее поверхность, добавляли фиолетовый цвет. «Вот и вся работа!» — выдохнул француз. «Теперь в живых осталась только одна тварь!» — довольно сказала Рипли. «Две!» — послышался сзади голос Карен. Лицо ее побледнело, боль, которую она испытывала, стала заметна окружающим. «Кажется, пришло время, чтобы...»
Ученая осторожно положила пистолет на палубу. Позади нее нечто стремительно спустилось по лестнице.
«О, Господи!» — пробормотала Элен и вернула горелку в боевую позицию.
Однако Снедден встала на пути Рипли. Да, она собиралась избавить Карен от мучений, но сделать это сейчас Элен была не готова. Чужой соскочил вниз и спрятался за лифтом. Рипли ждала его с другой стороны. Ему понадобится не больше секунды, чтобы напасть на них. «Снедан, ложись!» — крикнула она. Карен пошла вперед. Каждое ее движение было размеренным, неторопливым, даже плавным, словно кадры замедленной съемки. Карен подняла пистолет и развернулась. Пилот двинулся налево и обогнул помещение, чтобы видеть, что происходит за лифтом. Касьянова осталась с Рипли, по правую руку от нее. Наступила тишина. Ни шипения, ни звука когтей, царапающих металл.
«Как будто он нам привиделся», — подумала Элен.
И тут чужой выпрыгнул из-за лифта. Снедден пригнулась и выстрелила из пистолета кислотой, но только повредила стену позади чудовища. Раздался выстрел из болтомета Лешанса. Снаряд отрикошетил от лифта, поднимая искры, и сбил Касьянову с ног. Никто не заметил, как тварь оказалась на пилоте. Монстр схватил его за плечи и ударил о стену так сильно, что Элен услышала треск сломанных костей. Изо рта француза хлынула кровь.
Челюсть чужого впилась в его голову, затем зубы вонзились в глотку и с отвратительным хрустом разорвали позвоночник. Рипли подняла горелку. «Развернитесь!» — крикнула она и нажала на спуск. Но ничего не произошло. В полном изумлении она посмотрела на свое оружие, не понимая, что сделала не то. Все правильно, зарядила, сняла с предохранителя. Может, кончилась плазма? Но как же так? На размышление ушло всего ничего, а пришелец направлялся в ее сторону. Элен слышала, что Касьянова с трудом пытается встать, и надеялась, что сейчас увидит раскаленный поток плазмы из ее горелки. Только это спасет их от ужасной смерти. Чужой погибнет, и у них с Хупом появится надежда выжить. Вот и все, о чем думала Элен. Чужой подходил все ближе, становился все больше. Ничего страшнее в своей жизни Рипли не встречала. Она мысленно попросила прощения у дочери за невыполнимое обещание. Элен уже собиралась закрыть глаза, и тут она заметила огненную струю, попавшую в бок чудовища. Чужой на секунду запутался в конечностях, зашипел и опять направился к ней. Рипли хотела упасть налево, чтобы перебросить вес тела на более здоровую сторону, но она опоздала. Пришелец силой врезался в нее. Ему не хватило какого-то дюйма, чтобы схватить ее когтями и вцепиться зубами в лицо. Элен закричала. Чудовище зашипело в ответ. Но постепенно шипение перешло в пронзительный визг. Элен почувствовала запах гари. Тварь навалилась сверху. Каждое ее прикосновение приносило новый прилив боли. Внезапно чужой подпрыгнул и исчез. Рипли осталась лежать на боку, положив голову на вытянутую левую руку. Пол вокруг нее залило алой кровью. «Это моя кровь», — поняла она. Сначала тело показалось холодным и как будто чужим, но вдруг стало жарко, и Элен разом почувствовала все свои раны. Она открыла рот, но сказать ничего не смогла, только застонала от боли. Доктор еще раз выстрелила в убегающего пришельца и тоже упала на пол, а горелка брякнулась рядом. Рипли не видела, как выстрел достиг цели, но чужой взвыл и бросился к лестнице. Снеддон побежала за ним, выпуская кислоту из пистолета, и попала в одну из конечностей твари. Чужой привалился к стене, но быстро вскочил и опять понесся к лестнице. Карен подбежала ближе, выстрелила, но промахнулась, и струя кислоты залила первые ступеньки. «Снеддон!» — отчаянно крикнула Касьянова. Но та не повернула головы. Монстр удирал, и она побежала за ним, все стреляя и стреляя. «Достаньте все, что вам нужно!» — раздался голос Карен в устройствах связи. «Такой...» Элен ее ни разу не слышала. В голосе Снеддон чувствовались и боль, и подавляемое отчаяние, и совершенно неожиданно торжество. И торжество, пожалуй, преобладало. Карен тяжело дышала на бегу, но откуда-то издалека Рипли уловила еще один вопль раненого пришельца. А Карен уже ликовала. «Попался, ублюдок! Я снова попала! А ты продолжай удирать, давай, давай! Только я все равно догоню тебя!» Элен очень хотела сказать Карен что-нибудь ободряющее, но едва она открыла рот, как из него полилась кровь. «Интересно, все так плохо?» — подумала она и попыталась отыскать глазами доктора, но не смогла даже пошевелиться. «Касьянова!» — с трудом выговорила она, но ответа не услышала. «Касьянова!» Все вокруг почернело, и Рипли вспомнила об Аманде, ждущей ее возвращения и готовой простить свою маму. Крис слышал все, что произошло с командой. Крики Снеддон прекратились через полминуты, после того, как он бросил инструменты на пол, вылез из тесного отсека с двигателем и покинул шаттл, не забыв при этом накрепко закрыть двери. Теперь Крис слышал только стоны и нечто похожее на слабый свист, но не мог разобрать, кто издает эти звуки. «Рипли!» — обеспокоенно позвал Хуп. Он пересек коридор, но перед тем, как открыть дверь, заглянул в помещение через стекло, чтобы сориентироваться в обстановке. Войдя и закрыв дверь, он побежал. Крис держал пистолет наготове. В конце концов, он понятия не имел, куда убежали Карен и раненый пришелец. «Ля шанс!»
«Погиб!» — ответил чей-то голос.
Крис не сразу понял, что с ним говорит Касьянова. Голос ее, непривычно слабый, звучал неузнаваемо.
«А Рипли?»
«Что с ней?»
«Плохо дело, потеряла много крови».
«А что со Снеддон? Снеддон, ты слышишь меня?» В ответ командир услышал, как кто-то отключил ото всех свое устройство связи. «Теперь с Карен не поспорить».
«Хуп, я тоже ранена».
Казалось, доктор плачет. «Насколько тяжело?»
«Прилично».
Она застонала, выдохнула.
«Но я могу идти».
«Куда Снеддон побежала за тварью?»
«Вверх, по лестнице».
«Уводит подальше от нас, вглубь станции», — пробормотал Крис. «Так, я буду у вас через 2 минуты. Сделай для Рипли все, что в твоих силах. Я отнесу ее в изолятор». Касьянова промолчала. «Ты слышишь меня?»
«Что с баком?»
— спросила она. «Все почти готово.
Тогда мы можем улететь».
Ее не за что было винить, совсем не за что. Но Крис не собирался бросать еще живых товарищей, не попробовав их спасти. «Ерунду говоришь, Касьянова, ты ведь медик, вот и лечи». И он помчался вперед, огибал углы, даже не останавливаясь, чтобы прислушаться или посмотреть, что ждет его за поворотом. Открывал и захлопывал за собой двери, а пистолет свисал с плеча, и Хуп слышал, как внутри оружия плещется кислота. Он думал о храброй Снеддон, о том, как она пожертвовала собой, гоня монстра вглубь Марион. Может, она сумеет догнать и прикончить тварь, а, возможно, озлобленная болью тварь развернется как следует и ничего не оставит от Карен. Так или иначе, Снеддон подарила им шанс на спасение. Марион начала трясти. Хупер почувствовал вибрацию, пока слабую. «Ну нет же, только не сейчас!» — с горечью подумал он. Крис завернул за угол, взобрался по лестнице и оказался в помещении, только что пережившем бойню. Мертвое тело Лишанса лежало у стены, голова его свисала вниз, еле держась на туловище. Справа от него, на полу, Крис увидел Элен. Доктор сидел рядом с ней. Касьянова прижала свою поврежденную руку к ноге, а здоровой рукой делала какие-то манипуляции, оказывая помощь. Иллюминаторы позади них уставились прямо на приближающуюся планету. Крис заметил яркое пятно, оставшееся от взрыва в шахте, и ощутил вспышку счастья. Но счастье очень скоротечно. Дым огня, исходящий от поверхности планеты, уже начал доходить до иллюминаторов Марион. Это означало, что станция достигла верхних слоев атмосферы ЛВ-178. «Недолго осталось», — сказала доктор Хупу. Он не понял, говорит ли она о станции или о Рипли, но решил, что особой разницы нет. «Сильно тебя задело?»
«Снаряд из болтомета Лишанса отрикошетил и попал в меня!»
Она осторожно отвела в сторону изувеченную руку, и Крис увидел, как из разорванных куртки и рубашки стекают темные струйки крови, влажно поблескивая в приглушенном свете.
«Если честно, то я вообще ничего не чувствую, а это плохой признак!»
«Онемело, но ты можешь идти?» Касьянова кивнула. «Тогда иди вперед!» «Открывай двери, а я понесу ее!»
«Хуп!
Даже слушать тебя не собираюсь! Если надежда для нее еще есть, то мы поможем Рипли. К тому же ты и себя подлатаешь, пока мы будем в изоляторе.
Но ведь та тварь может...
В наушниках затрещало, и к ним снова вернулся громкий голос Карен.
«Я загнала ублюдка в угол во втором хранилище!» — крикнула она. «Попала в него! Тут кислота повсюду! Я не до конца уверена, что... Черт!»
Карен застонала, громко и протяжно. «Снеддан!» — обеспокоенно позвал ее Хупер.
«Так больно! Как же больно! Оно внутри меня уже двигается! Я чувствую его зубы!»
Она снова простонала, громко откашлялась и закричала.
«Да пошел ты! Хуп! Чужой в ловушке! Прячется за ящиком с оборудованием! Мечется из стороны в сторону! Может, на последнем издыхании, но я хочу убедиться в этом!»
Хупер с Касьяновой уставились друг на друга. Слова повисли в воздухе. Они были далеко и все же стали свидетелями ее битвы, слышали, как Снеддон добровольно идет к своей смерти. Лязгнул металл, что-то упало и ударилось о пол.
— Давай, иди сюда, — прошептала Карен. — Ну вот, почти все.
Она говорила сама с собой. Бормотание перемешивалось с невозможными, протяжными стонами. Не верилось, что издает их человек. «Что ты делаешь?» — спросил Крис у мужественной ученой.
«Заряжаю оружие до упора. Вы почувствуете толчок. Зато я избавлюсь от этой твари навсегда. Итак...»
Хуп подбежал к Элен, поднял на руки и перебросил через плечо. Она застонала, и Крис почувствовал, как ее кровь потекла по его спине и ногам. «Бежим в изолятор!» — велел Хуп. Нужно успеть добраться до него прежде, чем наверху рванет.
— У вас есть минута, — предупредила Снеддон. — Чужой внутри меня. Хочет выбраться наружу. Я чувствую его, он...
Она закричала. Устройство связи смягчило ужасающий звук. Но Хупа и Касьянову пробрала дрожь.
— Снеддон, — прошептала доктор,
но ничего не смогла сказать больше. — Бежим! — крикнул Хуп, пытаясь совладать с весом Рипли. Медик побежала за ним, и Крис слышал, как тяжело ей это дается, как она кряхтит и чертыхается. Но когда он обернулся, то увидел, что Касьянова не отстает. Ей нельзя было оступиться. Хуп не знал, как справляться с медицинским оборудованием, так что если Касьянова погибнет, та же участь постигнет и Элен. «Ты собираешься?» — начал Крис, но внезапно вернулся голос Карен.
«Чужой! Идет в мою сторону!» — сказала она.
На фоне ее голоса Хуп услышал рев монстра. Все громче становился и скрежет его когтей по металлу. Снеддон втянула воздух и замолчала. Канал оставался открытым. Крис слышал слабые помехи. Когда раздалось шипение чужого, они остановились у первой ступеньки лестницы. «Снеддон!»
«Оно просто смотрит на меня, должно быть, видит, знает, чувствует, ой!»
«Взрывай ящик со снарядами!» — приказал Хуп. Касьянову ошарашили его слова, но он не проявлял излишнюю жестокость. Крис думал не только о себе, но и о Карен тоже. А Хуп торопил. «Снеддон! Взрывай его пока!» Раздался хруст костей, полный дикой боли крик Карен.
«Оно вылезает из меня!» — выдохнула она. «А тварь просто наблюдает! Подбитая взрослая особь умирает, и враг не отомщен, но она видит, как рождается! В этом есть нечто прекрасное!»
«Снеддон, взрывай!»
«Две секунды!» — прошептала она.
За эти две секунды Хуп услышал прогрызающего на свободу путь младенца чужого, его пронзительный визг, которому вторил более сдержанный рев взрослой особи. Снеддон кричать уже не могла, она ответила другим способом. Послышался тихий,
металлический щелчок, и связь между ними оборвалась. Поначалу едва различимый грохот вдалеке сменился оглушительным взрывом, от которого по коридору пошла волна воздуха. Задрожала вся станция, стены и пол, а второе хранилище взрыв поглотил полностью. Затем по Марион разнесся протяжный, низкий звук, похожий на гул рога, и Крис испугался, что станцию разорвет на части. Почти полное вхождение в атмосферу вкупе с последствиями взрыва могли развалить Марион пополам, и тогда их бы раскрутило, и они бы сгорели в атмосфере планеты. Ху привалился к стене, посадил Элен себе на колени и прижал ее голову к своей груди, так, чтобы ее не трясло вместе с грохочущим кораблем. Касьянова устроилась рядом с ними. Где-то разошлась металлическая оболочка, еще что-то взорвалось, и перед ними просвистела туча обломков, жаля кожу и со скрежетом врезаясь в металл. Их обдало потоком теплого воздуха, и вибрация пошла на убыль. — Она выдержит? — спросила доктор. — Марион, я имею в виду. Крис не нашелся, что ответить. Они обменялись взглядами, и вдруг Касьянова прислонилась к стене. — Бедная Снеддон! — Но какая храбрая! Забрала с собой эту тварь! — добавил Хупер. — Больше того, забрала с собой обоих чужих. Касьянова посмотрела на Рипли, приподняла ей веко и нагнулась, чтобы послушать дыхание. — Еще жива! — прошептал Крис. — Еще да! — отозвалась медик. — Но выглядит хреново! — Значит, нужно спешить! Он опустил пистолет, взвалил Элен на плечо и побежал в сторону изолятора. Доктор отправилась вслед за ним. Свисающая с ее плеча горелка бряцала по полу. Их осталось всего трое, и Хуп не был намерен позволить умереть еще хоть кому-то. Аманда смотрит на нее. Сегодня ей исполнилось 11 лет, и она сидит за столом, заставленным тарелочками с недоеденными кусочками торта, раскрытыми подарками, у которых небрежно надорвана упаковочная бумага. Девочка сидит одна, и вид у нее горестный. Ее праздничное платье окровавлено и разорвано, а в груди виднеется большая дыра. — Прости меня, милая, — говорит Элен, но лицо Аманды не меняется. Она смотрит на маму, часто моргая. В ее взгляде печаль, укор за предательство и... ненависть. Неужели это Рипли видит в глазах своей дочери? Аманда, прости меня, я сделала все, что смогла. Кровь из отверстия в груди девочки еще сочится. Элен хочет отвернуться, но куда ни посмотри, опять дочка, которая не сводит с нее взгляда. И ничего не говорит, только молчит. Аманда, ты же знаешь, твоя мамочка любит тебя, и неважно, как далеко я от тебя нахожусь. Выражение лица девчушки не меняется, в глазах ее теплится жизнь, но лицо застыло. Рипли на секунду открыла глаза, увидела пол и ботинки Хупа и поняла, что ее куда-то несут. И здесь, на Марион, ей не скрыться от ужасов с участием Аманды. Стоит поднять голову, и дочка опять будет смотреть на нее. Куда ни повернись, Аманда всегда будет рядом. Аманда, ее дочь, будет вечность смотреть в глаза матери, оставившей ее совсем одну. Глава 23. Забыть все. Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд-Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указано. Передача. Ожидается. Как же мне не хватает моего тела. Раньше мне не приходилось чего-либо желать. Желание отсутствует в моей программе. К тому же я не вижу в этой эмоции пользу. Но я провел внутри компьютера шаттла 37 лет. И еще, я не до конца расчеловечился, чтобы не почувствовать одиночество. В конце концов, меня создавали как искусственного человека. Одиночество не привязано к определенному месту во Вселенной. Вот я, например, прекрасно осознаю свое место и не питаю иллюзий относительно того, кем являюсь. В моем случае одиночество произрастает из обычной скуки. Мне надоело обыгрывать компьютер в шахматы. Так я и провел все эти годы, размышляя над истинным значением слова «желать». И теперь я желаю только вернуть свое тело. Удача в игре отвернулась от меня. Мне поставили шах и мат. Но ненадолго. Игра закончена только когда все перестают играть, а я отказываюсь сдаваться. Еще рано. Ведь Рипли, моя королева, жива. Тело Элен оказалось тяжелым. Хуб старался не думать о том, что тащит на себе труп, ведь он не позволит, не даст ей умереть. И хотя трое выживших добрались до изолятора, Крис не замечал никаких признаков жизни в Рипли уже 10 бесконечно долгих минут. Марион трясло и подбрасывало. Станции осталось недолго мучиться. Но у Элен, в отличие от их бывшего дома, есть надежда на спасение. «Я включу медкапсулу», — сказала Касьянова, прижимая здоровую руку к панели. Хотя изолятор был современным помещением, снабженным всевозможными приспособлениями для лечения и профилактики, устройство, стоявшее посреди него, низводило остальное оборудование до уровня инструмента из каменного века. Эта разработка Вейланд-Ютани обошлась компании Кэлланд чуть ли не в 10 раз дороже всей станции Марион. Но Хуб знал, что такое вложение денег не раз окупится. Любые болезни и увечья, настигнувшие обитателей станции далеко от дома, могли снизить работоспособность шахтеров, а значит уменьшить доходы компании. И поэтому люди на станции нуждались только в высококачественном лечении. Да, решение приобрести медкапсулу объяснялось нечеловечностью руководства. Компания подстраховывала себя. Крис осторожно положил Рипли на кровать и попытался осмотреть ее раны, но крови было слишком много. Кровоточило плечо, кровоточили и швы на животе. К старым ранам добавились и новые, несколько проколов на груди, там, где чужой вонзил когти. Лицо распухло и покрылось синяками, один глаз заплыл и полностью закрылся. Струйки крови текут и по волосам, и, похоже, была сломана рука. Хуб пару раз наблюдал за работой медкапсулы, и результаты поражали, но он не был уверен в том, что она в полной мере поможет Элен. Слишком мало времени у них было. Крис готов был разорваться на части. С одной стороны, Элен, с другой стороны, следовало вернуться на шаттл и закончить работу с топливным баком, а заодно удостовериться в рабочем состоянии всех систем. К тому же, осталась такая головная боль, как Эш, от чьего пагубного присутствия нужно как-то избавиться до отлета с Марион. Если бы Рипли была в сознании, Крис рассказал бы ей то, что выяснил. Судя по записям в протоколе, когда нарцисс состыковался с Марион, в старом топливном баке находилось более 60% горючего. Снизить показатели мог только Эш. Он задумал запереть Элен с ними на корабле. Это лишенный тела андроид вынудил их спуститься на планету за новым баком. Но на самом деле он хотел, чтобы команда столкнулась с ними, с этими монстрами. Все, что произошло с момента появления Рипли на борту, было делом Эша. Все смерти, Снеддон, Бакстер или Шанса, лежали на его совести. Хотя какая у андроида может быть, совесть. Хупер страстно желал, чтобы ублюдок обрел тело, тогда можно будет прибить его.
— Капсула готова, — доложила Касьянова. — Нужно полчаса для осмотра ран и принятия необходимых мер.
Но Крис не мог провести здесь целых полчаса. — Я пока сбегаю за припасами, — предложил он. — Оставайся на связи. Доктор кивнула и дотронулась до своего наушника. Затем она отвернулась и направила все внимание на медкапсулу. Хмурясь, пролистала сложные наборы программ, высвечивающихся на мониторе. Медик вспотела, ее знобило. — Тебе плохо?
— Да нет, ничего, я справлюсь.
Касьянова вытерла лоб тыльной стороной руки.
— Сначала разберемся с ней, а уж потом, если останется время, и со мной.
— Время найдется, — уверил ее Хупер, хотя они оба понимали, что время сжалось до предела. «Сначала поднимусь в кабину». Он осторожно поднял Элен с кровати. «Уточню, сколько времени у нас осталось?» Станция опять задрожала, словно отвечая Крису. Доктор молчала и не смотрела на командира. В ее поведении чувствовался укор. «Можно было уже лететь домой», — говорила она без слов. Но Крис знал, что Касьянова закончит начатое. Как можно бережнее он понес Рипли к медкапсуле.
«Аманда!»
— вдруг вскрикнула она и вздрогнула в его руках. Хуп чуть не уронил ее. На миг сбитый с толку, он быстро успокоился и посмотрел на Элен. Она вглядывалась в него.
«Аманда!» — сказала Элен тише и мягче.
«Все хорошо, Рипли, это я!»
«Она никогда не оставит меня!» — прошептала Элен.
На фоне покрасневшей, опухшей кожи и синяков, ее светлые, широко раскрытые глаза особенно выделялись.
«Она смотрит на меня, и все, это из-за них, моя маленькая девочка никогда не простит мне, и все это из-за них!»
Голос ее звучал так обреченно, что по коже Криса пробежали мурашки. Он с нежностью положил Рипли в медкапсулу. «Мы вылечим тебя», — успокоил ее Крис.
«Я хочу забыть», — отозвалась Элен. «Я не... Даже если вылечусь, я не смогу спать. Она постоянно смотрит на меня. Я больше никогда не усну, я сойду с ума, Хуп. Ты ведь поможешь мне забыть все это, правда? С помощью этой штуки».
Крис не мог понять, о чем говорила Рипли, что она хотела забыть. Но женщина не шутила, ее слова не были бредом сумасшедшего. Элен молила о помощи.
«Такое ощущение, что чужие — это все, что я когда-либо знала!» — с горечью сказала она. «Хочу забыть все это!»
«Касьянова, что думаешь?» — обратился к ней Крис.
«Это медкапсула, Хуп», — ответила та. «А то, чего хочет она, выходит за пределы наших возможностей».
«Но ведь капсула может провести неврологические операции, так?»
«Вот именно, операции, а не ремонт завихрений сознания». «Из-за них я постоянно вижу кошмар, и это скоро убьет меня», — продолжила Рипли. «Аманда, моя девочка мертва в моих снах, и она смотрит на меня, и в ее глазах нет прощения. Пожалуйста, Хуп, пожалуйста, помоги!»
Она резко села, сжавшись от боли, но сумела схватить его за руку. «Ну что ты, давай ложись обратно», — мягко сказал он, — «пусть доктор займется своей работой». И он увидел ужас в глазах Элен, знающий, что принесет сон. Да, она знала, что ее кошмарные видения — только видения, но невыразимая боль после них была реальной.
— Все готово, — доложила медик.
Рипли отпустила руку Криса и позволила уложить себя в капсулу, но ее глаза по-прежнему молили о помощи. И тут капсула отсекла Элен от него. У Хупера сжало сердце при виде Рипли в изоляции, и он испугался. Вдруг он больше никогда не дотронется до нее.
«Так ты можешь избавить ее от мучений не только тела, но и душевных?» — спросил Крис.
«Это ведь не я, а капсула проделывает процедуры. Я всего лишь ввожу нужные программы», — вздохнула Касьянова. «Но да, думаю, получится повлиять на ее память».
«Как?»
«Точно не знаю», — ответила медик. «Капсула может оперировать поврежденный мозг, более или менее, но есть записи о том, что она способна изменять память. Думаю, эту функцию изобрели в военных целях, чтобы быстрее возвращать в строй солдат, перенесших психологическую травму».
Касьянова замолчала. «Как-то это бесчеловечно, если задуматься». Хуп попытался взглянуть на проблему под этим углом, но вспомнил настоящий ужас в глазах Рипли.
«Кажется, другого выхода нет», — обреченно сказал он. «А какая часть воспоминаний в итоге будет стерта?»
«Без понятия. Сомневаюсь, что при создании этой технологии кто-то задумывался о точных настройках».
Крис кивнул и хлопнул ладонью по ноге.
«Тогда сделай это.
Уверен?»
«Стоит ошибиться, и она не вспомнит меня», — подумал Хуп, но тут же осекся. «Опасение эгоиста, забота скорее о самом себе, чем о страдающей Лен. Если он действительно испытывал к ней чувства, нужно отбросить собственные прихоти. В конце концов, когда они вернутся на Нарцисс и отправятся домой, их будет ждать новая встреча».
«Рипли уверена», — наконец ответил Крис, — «а значит, уверен я».
Касьянова кивнула и принялась вводить различные наборы программ. Пока медик колдовала над капсулой, Хупер обошел изолятор в поисках чего-нибудь полезного, набил небольшую сумку обезболивающими, мультивитаминными уколами, антибиотиками и антивирусными препаратами. Отыскал хирургический набор с бинтами и стерильными тампонами. Прихватил ручной сканер, который мог диагностировать многие болезни, а также инструмент для прививок. Вроде это все из средств медпомощи, что могло понадобиться ему, Касьянова и Элен.
«Ты снова встретишься с Амандой», — прошептал он, в основном самому себе.
Крис и сам думал о своих детях. Все они собирались обратно домой.
«Хуп», — снова заговорила медик, — «я готова включить программы. Капсула все рассчитала. На лечение физических повреждений уйдет 20 минут и еще 5 на очистку памяти».
Крис согласно кивнул. Касьянова провела рукой по панели, и капсула загудела. Внутри нее дернулась Рипли.
Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд-Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указано. Передача. Ожидается.
Я спасу Рипли. Вместе с ней мы сможем продолжить наше путешествие в глубинах космоса. Я убежден, можно найти еще множество чужих. Если одна находка была странным совпадением, то две приведут к сотням других. Я очень хочу узнать их историю. С новым баком мы сможем дрейфовать целую вечность, пока не обнаружим очередную колонию пришельцев. А Рипли будет спать, чтобы потом привести наш трофей по назначению. Мне нужна только она, остальным нельзя возвращаться домой. Но я подарю ей то, о чем она просит. Лучше не придумаешь. Она не вспомнит о том, какую цель я преследую. Не вспомнит и то, что я уже успел совершить. Проснувшись, она даже не вспомнит, что на корабле есть я. Итак, ослабленную, растерянную Рипли я приведу прямо на Нарцисс.
Хуп несся через корабль к кабине пилота. Никогда еще Марион не наполняли столько призраков прошлого. Станция никогда не пустовала, никогда в ней не было могильной тишины. То члены экипажа сновались с поручениями, то отдыхающие шахтеры
выпивали, балагурили или занимались в спортзале. Почти постоянно звучала музыка из жилых отсеков, из комнаты отдыха. Откуда взяться тишине? Из-за воспоминаний о потерянных друзьях, о Люси Джордан, в которую он был влюблен, Крис почувствовал укол боли. Капитан Джордан, сначала возлюбленная, а потом, после того, как их роман изжил себя, или, как шутила Люси, его высосали холодные глубины космоса, она стала лучшим другом. Со временем их дружба перешла на такой уровень доверительных отношений, о каком можно лишь мечтать. И Люси была одной из его первых потерь на станции. Крис никогда не страдал от одиночества. В детстве он предпочитал дом улице. Хуб занимался моделированием летательных аппаратов или читал книжки, которые собирали его родители. И когда он повзрослел, то круг его друзей был небольшим. Хупера почти не привлекали командные игры. Его компания обожала смотреть фильмы с бутылкой дешевого алкоголя, посещать злачные места. Порой в заведенный порядок вносили коррективы знакомства с девушками, и тогда банда приятелей временно отходила для него на задний план. Обзаведясь семьей и детьми, а потом предав их, Хуб тоже особо не терзался из-за одинокого существования. Но все изменилось с появлением чужих. Приближаясь к кабине, центру управления станцией, Крис не переставал думать о Рипли. Он так надеялся, что она выживет, и в то же время боялся встретить совершенно другого человека. Если капсула выполнит свою работу, наверное, Лен не вспомнит ничего из того, что произошло за последние дни, и Хуперу придется заново знакомиться с ней. Предположительно, монстр был уже мертв, но Хуп решил оставаться на чеку. Он проверял каждый угол, прислушивался к каждому звуку. Непрекращающаяся вибрация сотрясала станцию, усилившись после взрыва во втором хранилище. Крис предположил, что это подтолкнуло Марион к снижению. Они уже проходили внешние слои атмосферы, уже начали перегреваться щиты станции. Следующий этап — возгорание разрушенных стыковочных отсеков. Нужно выяснить, сколько времени в запасе. Они покинули кабину пилота менее суток назад, и здесь ничего не изменилось. Неожиданно она показалась большего размера, чем была. Крис сообразил, почему. Он впервые оказался здесь один. Обычно он встречал в кабине Лешанса. Тот любил сидеть в кресле пилота, хотя Марион редко нуждалась в ручном управлении. Бакстер находился у центра связи, принимая сообщения для шахтеров и членов экипажа и сообщая о них по внутренней сети станции. Снеддон частенько проводила здесь время, разговаривая с Джордан. Захаживал и Корнелл, офицер безопасности. Люди приходили и уходили, но глубокой тишины никогда не было, это место никогда не пустовало. Хуб почувствовал, что и центр управления заполнили призраки прошлого. Он принялся читать отчеты на панели управления Лешанса. Компьютеры выдали всю необходимую информацию. Из ящика Крис вытащил небольшое запоминающее устройство, скинул на него программу очистки данных и сунул в карман. «На всякий случай», — подумал он. В кабине делать больше было нечего, и Хуб поспешил в жилые отсеки. Пришлось сделать петлю, но так быстрее добраться до кухни и комнаты отдыха. Нужно забрать съестное, а возможности посетить хранилище уже не было. К счастью, необходимое нашлось в личных комнатах членов экипажа. Все привыкли хранить еду поближе, на тот случай, если захочется перекусить посреди ночи, а кому-то иногда просто не хотелось ужинать с командой. Крис схватил тележку и обошел комнаты, которые попадались по пути. Помимо съестного, он увидел семейные фотографии погибших здесь людей, массу личных вещей. Складывая продукты в тележку, Ху понял, что этого не хватит. Он вспомнил, что, по словам Касьяновой, продукты есть и в изоляторе, так что они как-нибудь обойдутся. Правда, еду придется разделить на порции. Крис старался сосредоточиться только на происходящем здесь и сейчас. Мысли о предстоящем полете могли сбить с толку. Оставив загруженную тележку на дороге, ведущей к стыковочным отсекам, он помчался в изолятор. Касьянова сидела на кровати со спущенной курткой и рубашкой, открыв раны. Все оказалось хуже, чем он предполагал. Кровавые порезы на ее коже оголяли мышечную ткань. Доктор содрогалась от боли, пока обрабатывала раны пинцетом. У двери стояли тяжелые сумки и несколько медицинских наборов. Стало быть, медик не сразу приступила к своему лечению. «Плохо дело?» — мягко спросил Крис. Она взглянула на него. Лицо ее побледнело. «Кашляю кровью. Придется тоже воспользоваться медкапсулой. Иначе я умру от внутреннего кровотечения и инфекции через пару дней. У нас есть примерно 2 часа. Значит, времени хватит», — кивнула медик. «Лечение Рипли завершится через 15 минут». Хуп уставился на лежащую в капсуле Лен, исхудавшую, измученную. Большинство серьезных ран затянулись, сейчас устройство трудилось над разрезом в области живота. Операционные рычаги двигались плавно и точно. Это вам не сомнение живого медика, это уверенность компьютера. Один рычаг держал края раны, еще 2 погрузились в нее, а последний обрабатывал лазером. Из-за его свечения, отражающегося в стеклянной крышке капсулы, казалось, что лицо Рипли меняет выражение, но на самом деле она была неподвижна. Лишь бы отступили кошмары. Как и от ран, она скоро избавится от них. Рычаги отступили, и края раны закрепили растворимыми нитями. Поверх нанесли спрей, слой искусственной кожи, который отойдет, когда завершатся заживляющие процессы. В итоге на месте ужасной раны Элен увидит лишь бледно-розовую линию. Когда умное устройство покрыло спреем все синяки и ушибы, залечило повреждения на голове, плече и руке, рычаги достали скрученную рубашку и бережно положили на тело Элен. Было в этом движении нечто трогательное. Доктор посмотрела на Хупера, и когда он кивнул, ввела следующую программу. Тяжело вздохнув, она отошла назад и закрыла глаза, когда подсветка в медкапсуле изменилась. Загорелись яркие синие лампы, и рычаги очень осторожно прикрепили подушечки, проводящие импульсы ко лбу, вискам и шеи Рипли. Мигание лампочек завораживало, капсула загудела, издавая усыпляющие звуки, и Крис отвел взгляд. Он повернулся к Касьяновой, та дышала быстро и поверхностно. Заметив внимательный взгляд командира, махнула здоровой рукой. — Я в порядке. — Хреново выглядишь. — Ну да, есть такое. А это что? «Диагноз от доктора!» Улыбнуться не было сил. Вместо этого Крис пошел к сумкам, оставленным у двери, и принялся осматривать их содержимое. «Антибиотики, таблетки от вирусов, обезболивающие, стерилизующие спрей», — помогала ему доктор, — «много всего. Бинты, другие лекарства, концентративы». Крис удивленно посмотрел на нее. «Ну а что?» «Вечность — это ведь очень долго!» Он заглянул во вторую сумку и обнаружил тьму пластмассовых контейнеров и обернутых пленкой инструментов. «Ты собираешься проводить время, делая на нас операции, что ли?» «Только если придется. Не думаю, что тебе хочется помереть от приступа аппендицита!» Раздался слабый сигнал из медкапсулы, и яркие огни постепенно погасли. Рычаги вернулись на свое место, и крышка бесшумно открылась.
— Все закончено? — спросил Хуб.
— Видимо, да. Касьянова выпрямилась и застонала от боли. — Вытаскивай ее! Мне нужно...
Где-то вдалеке послышался взрыв. По полу прошла волна, вздымая вверх плитку.
— Надо поторопиться!
Крис подошел к капсуле, чтобы вытащить Элен, пока доктор вводила новые программы. Ее здоровая рука ловко нажимала на кнопки.
Хуб поднял Рипли на руки, крышка закрылась, и капсула мгновенно наполнилась стерилизующим паром.
Он осторожно устроил Элен на кровати и застегнул на ней рубашку. Какой же уставшей и постаревшей выглядела эта женщина, но зато она жива и очень спокойная. Такой Хуб не видел ее. Пусть ей снятся безобидные сны.
«Теперь я», — заговорила Касьянова, — «мне нужно 5 минут, у нас они есть?»
Хупер удивился, заметив испуг на ее лице.
«Конечно», — ответил он, — «я дождусь тебя, чего бы мне это ни стоило».
Доктор кивнула и смущенно улыбнулась. «Не подбросишь?»
Крис помог ей забраться в капсулу. Касьянова улеглась, дотронулась до внутренней стороны крышки, и на ней появилась панель удаленного управления. Одним движением она закрыла капсулу.
«Увидимся», — сказала напоследок медик.
Хуб улыбнулся и кивнул. Затем обернулся, чтобы проверить состояние Рипли. Позади него из медкапсулы донеслось шипение.
Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указано. Передача. Ожидается.
Медик хорошо справилась со своей задачей. Ее дальнейшие действия даже слишком облегчили мою задачу.
Похоже, медкапсуле недоставало звуконепроницаемости. Глядя на Рипли, Крис услышал приглушенные крики Касьяновой. Обернувшись, он увидел, как тонкие металлические крепления в виде ремешков обхватили тело женщины и, видимо, сильно сжали его. Крепления почему-то легли точно на раны, и доктор взвыл от боли.
— Что это? — Хуб попытался открыть крышку, но напрасно, и сколько бы он ни нажимал на кнопки управления, ничего не помогало.
Охваченная ужасом Касьянова смотрела на него сквозь стекло капсулы.
«Эш!» — процедил Хупер.
Медик не слышала его, но смогла прочитать по его губам. Новая волна страха заставила ее замереть. Мягкий, синий свет заполнил капсулу.
«Нет!»
— закричала Касьянова, но наружу донесся лишь отголосок ее крика. Откуда-то вылез хирургический манипулятор и навис над грудной клеткой доктора. Хупер опять попытался силой открыть крышку, потом схватил горелку и ударил ею по стеклу, но в итоге только согнул оружие. Голос Касьянова изменился. Крис смотрел на нее, стараясь разобрать. Медик выкрикивала только одно слово. «Хуп!» Он развернул горелку и нацелился на крышку капсулы, туда, где находились ноги Касьяновой.
Нужно осторожно и очень быстро выстрелить, выбрав правильный угол, и тогда, возможно...
Внутри капсулы запульсировали синие огоньки, засветился и манипулятор. На конце его виднелся лазер. Почти изящным движением манипулятор прошелся над глоткой женщины. Кровь хлынула из пореза, окропляя внутреннюю поверхность капсулы и покрывая лицо Касьяновой. Крепления держали ее крепко. Это было понятно, глядя на предельно напряженные мышцы доктора и ее выпученные глаза. Она боролась за жизнь. Но погас синий свет, и доктор затихла. Тяжело дыша, Хуп отвернулся от капсулы. Он не мог шелохнуться, даже когда корабль затрясло так сильно, что клацнули зубы.
«Ублюдок!» — подумал Крис. «Эш, ты больной ублюдок!»
Каким-то чудом ему удалось не дать волю гневу. Рипли застонала и перевернулась на бок. «Держу!» — послышался голос Хупера, подходящего к кровати. Он опустил горелку, просунул руки под ее тело и перекинул через плечо. Никто, кроме Криса, не выжил из команды Марион, и их ждал шаттл. Пора домой.
Глава 24. Месть. Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указано. Передача. Ожидается. Рипли жива. Скоро Хупер принесет ее на Нарцисс, и только тогда ему откроется главный сюрприз. Пора улетать отсюда. Не стоит притворяться. Я огорчен тем, как все обернулось. Скажу больше, я разочарован, но время на моей стороне. В конце концов, я бессмертен.
Хуп покинул изолятор, неся Элен на плече. К тому времени станцию уже сотрясало так, что его отбросило к стене, и он ушиб бок. Марион трещала и скрипела. Крис подумал, что будет забавно, если станцию разорвет на части прямо сейчас, убив их обоих. Тем и завершится их долгое, полное ужасов путешествие. Крис подумал о Лешансе. Возможно, он сейчас молится за командира, стараясь помочь выжить. Нет, теперь Хуп сам по себе. У космоса нет жалости к людям. Все теперь зависело от случая. Они с Рипли могли как выжить, так и погибнуть. Ритмичный грохот донесся откуда-то снизу, будто громадный молоток крушил корпус Марион, вызывая взрывы в топливном отсеке. Сердцебиение умирающей станции. Марион держалась из последних сил. «Значит, бежим дальше», — пробормотал Хуп на бегу. Он попытался прибавить скорость. Ноги дрожали не меньше станции, и Крис уже забыл, когда в последний раз у него во рту была хоть крошка съестного. В животе заныло и накатило чувство голода. Хуп хмыкнул от нелепости происходящего. Он поклялся себе, что скоро, очень скоро, устроит пир на борту Нарцисса. Надо только улететь подальше отсюда. Осталось лишь двое. С грустью подумал он, пока один спит в капсуле, у второго в распоряжении весь шаттл. Может получиться некоторое время проводить вместе между спячками в гиперсне. Может, все и получится. Может, и правда получится выжить и вернуться домой. Но что он расскажет Элен, когда одиночество одолеет его, и придет пора разбудить ее, чтобы самому погрузиться в гиперсон? Ее ведь разбудит уже незнакомый человек. Какая будет реакция? Если операция прошла успешно, то, скорее всего, последним воспоминанием Рипли станет пребывание в капсуле после уничтожения Нострома. Ответы на эти вопросы в будущем. Если им удастся спастись, у Хупа будет не одна возможность рассказать Элен историю их сражений, побед и потерь. Либо... он не затронет тему их злоключений. Сейчас нужно думать только о выживании. Шаги его были такими быстрыми и осторожными, насколько это возможно. Добравшись до лестницы, ведущей к стыковочным отсекам, Крис решил воспользоваться лифтом. Вес Рипли давил все сильнее. Он посмотрел на тележку, заваленную провизией, и понял, что не все сразу, придется вернуться за ней позже. Но когда он зашел в кабину, то пожалел об этом решении. Лифт мягко опустился и открылся. Перед Крисом был освещенный коридор. Опять раздался взрыв, далекий, но большой силы. Корпус станции в очередной раз задрожал, и Хупа в очередной раз сбила с ног. Рипли отбросила к стене, она застонала и вытянула руки вперед. — Только не просыпайся! — испуганно пробормотал Крис. — И без ее паники хлопот хватает. Элен открыла глаза и посмотрела на него. И ни одного движения. Казалось, она не дышит. Лицо спокойное. Но Хупер понял по взгляду Элен, что она принимает его за незнакомца. Крис тотчас заговорил, желая убедиться в том, что видит свою Рипли, что известная ему Элен где-то внутри ожившей женщины. Но вдруг она закрыла глаза и упала. Хуп терялся в догадках, что такого она увидела, что послужило причиной ее обморока. Все вокруг заревело, живот Криса опять заныл, голова закружилась. Марион начала крутить. До разлома корпуса оставалось совсем немного. Где-то внизу появились желтые и оранжевые вспышки, на стены попадали их отсветы. Пожар внутри станции? Нет, снаружи, в передней части судна. Яркие языки пламени были видны в иллюминаторах центра управления станцией, через них и передавалось цветное представление. Марион начинала поджариваться. Крис запер за собой взрывозащитную дверь, но она тут же открылась. Он не стал закрывать ее повторно. Видно, Эш все не наиграется в свои игры. А может, эта станция дает сбои в свои последние минуты? — Ну, давай же, вперед! — взмолился Крис, таща Элен на своих плечах. Станция тряслась и ревела с удвоенной силой, кидая и без того пошатывающегося Хупа от одной стены к другой. Грохнул еще взрыв, тоже далекий, и Хупера бросило на колени, но в этот раз он удержал Рипли. Она опять застонала. — Понимаю, у меня тоже выдался тяжелый день, — пробормотал Хуп. Он поднялся, пробежал мимо отсека с пристыкованным Самсоном и направился к четвертому отсеку, в котором их ждал Нарцисс. Открыв входную дверь, Крис спешно вошел внутрь. Какие-то считанные минуты, и они окажутся далеко отсюда. Останется только оглянуться назад и наблюдать за вспыхнувшим кораблем, встретившим свой конец. А возможно, и нет. Может, желание смотреть на это пропадет? Достаточно разрухи они повидали. К тому же подобная гибель Марион — это очень грустно. С Эшем будет покончено, как только погибнет станция. Нельзя сказать, что Хуп испытывал неприязнь к андроидам, но и андроидов, вызывающих симпатию, он не встречал. Они для Криса были дорогим, мудреным оборудованием. Порой без них не обойтись, но по большей части андроиды — затратные игрушки, с работой которых мог справиться любой человек, если дать ему необходимые инструменты и обучить определенным навыкам. Но Эш — другое дело. Этого андроида Крис ненавидел всей душой, и скоро он прикончит его. Хупер открыл Нарцисс и вошел внутрь, не спуская глаз с коридора, пока закрывался шлюз шаттла. За спиной раздалось тихое шипение, скрежет когтей, звуки живого существа. Хуп медленно развернулся и увидел на кресле пилота, взъерошенного, оскалившего клыки Джонси. — Да твою ж мать! — с облегчением выдохнул Крис и, опустив Рипли на пол, уселся в освободившееся кресло. Он попытался погладить кота, но тот в ответ угрожающе зашипел и убежал. — Нет времени. Крис включил компьютер шаттла. Система работала. Он откинул голову на спинку кресла, ожидая полной загрузки данных, отражающих состояние системы, и осмотрелся вокруг. Эш точно был здесь, его нельзя было увидеть, но впервые в жизни у Хупа возникло неприятное ощущение от того, что за ним наблюдает некто незримый. «Привет, Эш!» — напечатал он. «Доброе утро, главный инженер Хупер!» «Доброе? Сомневаюсь, скорее довольно паршивое!» Эш промолчал в ответ. «Запусти циклограмму полета!» «Нет!» «Так я и думал!» Крис достал запоминающее устройство из внутреннего кармана и вставил в один из разъемов на панели управления. Экран на секунду вспыхнул и резко погас. Потом он засветился опять, предыдущие строчки исчезли, и на их месте появился курсор и новый текст. «Я не какая-нибудь обычная программа. Как раз наоборот, это именно то, чем ты являешься, и твое заблуждение поможет мне в работе. Но ведь я повсюду, главный инженер Хупер. Я забрался в Нарцисс куда глубже, чем все остальные программы. Есть я и на Марион, и на Самсоне. Так неужели ты думаешь, что какой-то третьесортный антивирус сможет справиться со мной?» «Возможно, и нет. Вот только это далеко не третьесортный антивирус. Это лучшая программа, которую только можно купить за деньги. Твоих давних друзей из Вейланд-Ютани». «Нет!» Таков был последний ответ Эша. Отрицание или мольба о помощи выяснять Хуп не стал. Он нажал на кнопку на панели управления, запустив очистку от вирусов. На трех экранах загорелись строчки кода. Началось быстрое пролистывание, и каждые несколько секунд какие-то строки выделялись красным цветом, и их выносило налево, в специально отведенный участок на экране. Оставив программу работать, Крис направился туда, где оставила Лен. Она по-прежнему была без сознания, но Хуп этому только обрадовался. Он принес ее в шаттл, положил, заботливо снял с нее рубашку и решил поменять белье на то, которое нашел в одном из шкафчиков. Джонси уселся рядом с хозяйкой и громко замурлыкал, будто пытался наладить с ней контакт. Стараясь справиться с майкой, Крис перевернул Рипли на живот и вытянул вперед ее руки, чтобы снять одежду. Когда это получилось, он опять положил Элли на спину и остановился, чтобы оценить, как залечена рана на животе. Вместо глубокого повреждения розовели полоски искусственной кожи. Элен проснется и непременно заметит их. Вот тогда Хупер и объяснит. «Кошмары больше не будут мучить тебя, Рипли!» — прошептал он, прижимая ее к себе. «А как проснешься, я расскажу только самое необходимое!» Тело Элен, казалось, стало легче. Когда Хуп положил ее в капсулу, ее лицо было безмятежным. Джонси запрыгнул в капсулу вслед за хозяйкой и устроился в ногах, показывая, что совсем не против поспать еще. Крис позавидовал, он более чем разделял это желание. Панель управления вдруг загудела, и Хуп вернулся в кресло пилота. С экранов снова все исчезло, мигал лишь слабый красный свет на запоминающем устройстве. Крис вытащил его и с гневом сжал между пальцами, хотя и понимал, что Эша внутри по-настоящему не было. Ну да, в этом смысле все проще. У Хупа даже настроение улучшилось. И еще лучше ему стало, когда он бросил устройство на пол и раскрошил ботинком. «Привет, Нарцисс!» — напечатал Крис. «Нарцисс на связи!» «Говорит главный инженер Хупер с горнодобывающей орбитальной станции Марион. Уоррент офицер Рипли находится со мной. Пожалуйста, запусти предзапусковые проверки». «С удовольствием, главный инженер Хупер». На экране возникли серии изображений и окон меню. Каждый раз при появлении новой летной системы, которую следовало проверить, экран мигал. Никаких отклонений. Ничто на экране не вызвало у Криса беспокойства. «До дома еще далеко», — пробормотал он, когда шаттл затрясло вместе с Марион. Понять, случилось ли это вследствие очередного взрыва или в результате вхождения в атмосферу планеты ЛВ-178, было невозможно. В любом случае, время истекало. Хупер подошел к капсуле и включил ее. Загорелся маленький экран. Нарцисс проводил свое инспектирование. При повторном просмотре Крис отметил, что капсула — неплохое место для долгого сна. Очень долгого сна. Пока шаттл и капсула были заняты диагностикой, Хуп подключился к навигационному компьютеру и задал новый курс. Особых знаний для этого не требовалось. Необходимо лишь ввести изначальные координаты и перейти на автопилот, а потом компьютер сам рассчитает летные карты. «Земля!» — прошептал Крис, задумавшись о далеком доме. «Только бы успеть и встретиться с семьей, только бы они обрадовались его возвращению!» Расчеты продолжались, поэтому Хупер проник в отсек с двигателем, чтобы завершить работу над установкой нового топливного бака. Крис уже присоединил его к шаттлу, оставался ремонт обшивки. Не прошло и пары минут, как он все закончил. Крис отошел назад, чтобы полюбоваться на плоды своих трудов. Не придраться. Главный инженер славился аккуратностью, она была частью его профессиональной этики. Поэтому Крис взялся за ручку старого бака и вынес его в шлюз. Услышав легкое гудение, он оставил бак и вернулся в кресло пилота. «Проверка завершена. Летные и системы регулирования атмосферы включены. Процедура запуска подвержена риску». У Хупа перехватило дыхание, пальцы зависли над клавиатурой. Он боялся беззвучного ответа Эша. Но собрался с духом. «В чем проблема?» — напечатал Крис, размышляя над тем, что же ему ответит андроид на этот раз. «Возможно, лично у меня проблем нет, или, если погибнем, так вместе». Но на его вопрос последовал прямой ответ по существу, без каких-либо уверток. «Неполадки в системе автоспуска. Необходимо ручное управление из стыковочного отсека Марион». «Ну, это просто отлично», — хмыкнул Хуп. «Невероятное везение!» Голоса Эш не подал, но последнее «прощай» сказать успел. «Запустить нарцисс изнутри не получится. Придется выйти наружу, на борт Марион, чтобы там организовать ручное управление шаттлом». «Прощальный подарок от Эша». «Ну ты ублюдок!» В который раз пробормотал Крис. И почему он надеялся на легкий исход событий? Сердце ушло в пятки, станцию затрясло, и еще как! В иллюминаторах, выглядывающих на поверхность планеты, Крис увидел пляшущие на корпусе Марион языки пламени. Кое-где они уже светились красным. Хуп подошел к Элен, чтобы попрощаться. Он смотрел на спящую Рипли, внезапно вспомнив, что они не успели провести процедуры, необходимые перед погружением в гиперсон. У Рипли не было ни ужина, ни хотя бы глотка воды, не было у нее и возможности посетить душ. Но ничего лучше Крис предложить не мог. Теперь он отпускал ее в шаттле, готовом к отправке в будущее. Его же собственное будущее виднелось коротким и мрачным. «Ну, вот и все», — прошептал Хуп. «Глупо вот так разговаривать с самим собой, но и сказать больше нечего, некому». Он наклонился и нежно поцеловал Элен в губы. Вряд ли бы она возразила. Крис надеялся, что ей бы понравилось. Он произнес: «Хорошей дороги и сладких снов». А потом Хуп закрыл крышку капсулы, наблюдая, как контроль над ней переходит к системе управления шаттла. Рипли уже почти была в гиперсне, когда он, с закинутой на плечо горелкой, встал у открытой двери корабля-спасателя. Она видит Аманду, превратившуюся в изящную, высокую и стройную юную девушку, копию своей мамы. Она стоит у каменной стены, и мрачные тени обступают ее, а пищащее существо вылезает наружу из раскрытой груди, отчего кровь выливается на пол. Элен не хочется видеть это, и она отворачивается. За ее спиной из разорванного брюха монстра вываливаются сотни колышущихся яиц. Она оборачивается назад, и ее взгляд упирается в окровавленную металлическую стену, у которой лежит гора истерзанных трупов. Целая стая чужих крадется к ней, шипя. Приблизившись, они обнюхивают Рипли, и она всем существом ощущает исходящую от них ярость, старую как мир. Вечность прошла с начала их поиска, и вот настало время их мести. Она опять смотрит на Аманду, той около 14 лет. Ее дочь кашляет и хватается за грудь, прижимает пальцы к ребрам. Ничего не происходит. Элен осматривается вокруг. Снова кровь, снова чужие, но на этот раз такие далекие, будто она смотрит на них через перевернутый телескоп. Чудовища не отступают, но они далеко. Время и память относят их назад с каждым мгновением. «Аманда!» — пытается сказать Рипли. Она знает, что видит сон, и потому не может произнести ни слова. Глава 25. Прочь. Еще 3 минуты, и она полетит домой. Хуб вытащил пустой топливный бак из шлюза, вернулся к шаттлу и закрыл дверь, потянув за рычаг, который позволит Нарциссу запустить автоматическую блокировку. За тяжелым грохотом последовало шипение, и Элен осталась навсегда потерянной для него. Эта дверь без иллюминатора. Больше он никогда ее не увидит. Марион была на последнем издыхании. Станцию добивала сильнейшая вибрация, так что Крис едва держался на ногах. Выходя из шлюза, он держал горелку наготове, на случай, если последний пришелец выжил. Всего 2 минуты. Столько нужно продержаться Хуперу, чтобы вызволить отсюда шаттл Рипли. Он надеялся прожить и больше. В голове зарождался безумный план, который мог рухнуть в любую секунду, но все же... Однако, для начала надо пережить эти 2 минуты. Не было ничего важнее, чем удостовериться в невредимости Элен. Добравшись до коридора, он закрыл за собой люк и через иллюминатор взглянул на Нарцисс. Следовало подтвердить закрытие шлюза, чтобы компьютер шаттла расценил это как безопасную возможность для отправления. В стыковочном отсеке рука Хупа зависла над панелью управления, и он нажал на кнопку. В то же мгновение Нарцисс отбросил от Марион. Постепенно шаттл ушел под станцию, затерялся в клубах дыма и пылающего воздуха, отлетел от верхних слоев атмосферы. Когда на Нарциссе зажглись ракеты, он исчез за хвостовой частью Марион. Вот и все. Нет больше ни Рипли, ни ее шаттла. На Марион остался лишь Хуп. И станция, заменившая ему родной дом, была на краю гибели. Крис прислонился к стене, всем телом ощущая, как смертоносные толчки сотрясают судно. Он подумал о плане, таком дурацком, практически невыполнимом. Задумался о более простом для себя выходе — остаться на месте и подождать, когда Марион разнесет на куски. Смерть будет быстрой, Хуб просто сгорит от жара невероятной силы. Возможно, он не почувствует боли. А если и почувствует, то ненадолго. придет конец всем его мучениям. И вдруг Хупер вспомнил о детях. Нет, он увидел их, они будто стояли напротив и молча смотрели. Они обвиняли взглядами, словно говоря: «Ты уже бросал нас однажды, не делай больше этого!» Крис проглотил слезы. Внезапно он понял, почему Элен умоляла лишить ее воспоминаний. Его дети — вымышленная картинка. Мозг выдал ее, поскольку Хупа терзала чувство вины. Стоило осознать этот факт, и тягостная сцена пропала. Но не навсегда. Если есть хотя бы малейший шанс на спасение, Хуп обязан им воспользоваться. В конце концов, до Самсона было рукой подать. Крис остановился у дверей, через которые лежала дорога к отсеку с Самсоном. Дальше не было воздуха, и проделать спасательное отверстие он не мог. Искать инструменты уже поздно. Придется добираться до корабля примитивным путем. Как же хотелось использовать замаячивший шанс. Хотя вероятность спасения была ничтожной, следовало подготовиться. Самсон — посадочный корабль, рассчитанный на кратковременные полеты со станции на поверхность планеты и обратно, но не для путешествий в открытом космосе. Поэтому Крис сомневался в навигационных способностях компьютера проложить курс домой. Придется самому управлять полетом, и в основном топливо, которого должно хватить, уйдет на поддержание достаточной скорости. Кроме того, на Самсоне не было криокапсулы, а лететь придется не один год. В общем, Крис в ходе полета состарится, а то и отдаст Богу душу, если корабль не выйдет из строя раньше. «Интересной находкой я стану для кого-нибудь», — подумал Хуп, — «через пару сотен лет». И с компанией-то подобное путешествие не сахар. Каково же в одиночку? Хорошо хоть то, что он сам вершит свою судьбу и отвечает только за себя. Захочет продолжать, никто не помешает. Поймет, что смерть — лучший выход из ситуации. Откроет люк. Значит, надо поторапливаться. Нельзя обойтись без еды, воды, одежды и прочего. Все это находилось в тележке прямо над ним, в той части станции, которая была над стыковочными отсеками. И Крис побежал туда. Он думал о предстоящей пирушке, и мысль об обеде из стейка с овощами и блинчиков на десерт заставляла мчаться, сломя голову. Господи, хотя бы стакан воды! Может, получится подключиться к электронной библиотеке Марион, если Пауэлл и Велфорд усовершенствовали системы Самсона. Они должны были заниматься этим вопросом. Что говорить, славные были парни, но Крис не уверен в положительном результате. Оставалось надеяться, что они серьезно подошли к выполнению этого задания. Хупер с удивлением поймал себя на том, что перспектива полета в полном одиночестве вызывает у него горестные мысли. Но горевал он не о себе, те времена прошли. Горько за детей, за команду, за всех, кто погиб ужасной, неестественной смертью. И, конечно, особая печаль Рипли. Марион будто понимала, что Хупер — последний жилец на станции, покидает ее. Ее разрывало на части, из поврежденных проводов сыпались искры. Крис пригибался под провисшими проводами, пожалуй, слишком поспешно, забыв об осторожности. Когда Хуп приблизился к лестнице, ведущей наверх, его застали врасплох пары, поднимавшиеся из трещин в полу. Они обжигали кожу и легкие, пропитывали костюм. На полу пар превратился в ручейки красного цвета от крови, пролитой его товарищами. Последняя ступенька лестницы, дальше коридор, из которого на верхний уровень станции можно было подняться либо на лифте, либо по следующей лестнице. В коридоре Хуп и оставил наполненную добром тележку. Тележка была на месте, только немного отъехала в сторону. Крис забыл зафиксировать колесики. Он обрадовался упаковкам с обезвоженной пищей, пакетиком с сухофруктами, плодами из здешнего садика и драгоценной бутылке виски. Возможно, через час он будет поднимать бокал за здоровье Рипли. Пережив первый восторг, Крис понял, что не сможет забрать с собой все, поэтому схватил два мешка и начал наполнять их всем, что попадалось под руку. В спешке он не смотрел и не выбирал. Наполнив оба мешка и туго завязав их, он перекинул груз через плечо и побежал к Самсону. Внезапно Крис остановился, затем вернулся к тележке и прихватил бутылку бурбона. Такая тяжелая, такая неудобная, но какая же необходимая! Снова рванув обратно, Хупер неожиданно зашелся в смехе. «Я умру либо сейчас, либо чуть позже», — подумал он. Такая мысль придала ему храбрости. Хуп почувствовал это, а, возможно, то было лишь легкомыслие. Зачастую эти понятия различить трудно. Крис надел костюм для полета и застыл перед входом в третий отсек. Мешки через плечо, бутылка в левой руке. Заняв устойчивую позицию у стены напротив двери, он прикрепил себя к поручню. Когда дверь откроется, Хуп проплывет внутрь, вперед его понесет поток воздуха. Если повезет, то удастся преодолеть практически весь путь до внешнего люка. А если нет, то Криса подхватит воздух, вынесет через дыру в корпусе и размажет под днищу обреченной станции. И ничего он не почувствует. Смерть наступит мгновенно. А вот если получится долететь до люка, и Крис успеет попасть на борт Самсона, то он закроет люк и вход и запустит систему регулирования среды обитания, и опять можно будет дышать. Шансы невелики, но выбирать не приходится. Марион доживала последние минуты. Хуп уже заметил через иллюминаторы, как внушительные куски станции, охваченные огнем, уносятся прочь. Если Марион и не расколется на части, то взорвется от невероятного по силе давления. К черту все это! Вперед! Кроме надежды больше ничего не осталось. И Хупер протянул трясущуюся руку к панели, открывающей дверь. Отчет о ходе работы. Получатель. Корпорация Вейланд-Ютани. Научный отдел. Код 937. Дата. Не указано. Передача. Ожидается. Моя неудача не злит меня. Я андроид. Наше строение не подразумевает каких-либо чувств. Но, возможно, я эволюционировал, проведя столько времени за выполнением своей миссии. В конце концов, я ведь обладаю разумом. Нет, это не злость. Скорее, разочарование. Срывается даже мой последний пункт плана. Я старался передавать каждый отчет о ходе работы с тех пор, как оказался на Марион. Но не удалось и это. Видимо, повреждение антенны серьезнее, чем я предполагал. Либо мои коды доступа устарели. Как странно. Ни одному андроиду не пришло бы в голову ввести дневник. Но это как раз то, чем я занимался последнее время, и мой дневник исчезнет вместе со мной. Совсем скоро, уже совсем скоро. Интересно, приснятся ли мне сны? Удача повернулась к Хупу лицом, хотя, учитывая боль, которую он ощутил, Крис начал подозревать, что это был ее зад. Его засосало в узкий проем между створками дверей. Шлем слетел с головы, а тело начало раскручивать. Криса ударила о переднюю стенку шлюза, и стало понятно, что отнести может как в одну, так и в другую сторону. Чуть левее и вынесет за пределы огромной дыры в корпусе, чуть правее — в сторону шлюза, и можно будет считать себя почти спасенным. Если выбросить бутылку, то получится с помощью левой руки оттолкнуться от стены и приблизиться к безопасной зоне.
«Вот уж нет», — с гневом подумал Хуп, — «не пойдет, если выживу, выпью».
Крис присмирел, лишенный возможности двигаться. Неожиданно он услышал резкий металлический звук, будто нечто выпрыгнуло из глубин Марион и ударилось о стену, пробив ее. Мелкие предметы вмиг улетучились через эту дыру, мгновенно сгорев в пламени за бортом. Внезапно какой-то большой предмет закрыл собой дыру и удерживал пару секунд струю вырывающегося из отверстия воздуха. Это позволило Крису добраться до внешнего люка шлюза, открыть его правой рукой, как и следующие люки в стыковочном узле, и вползти внутрь Самсона. Спасение пришло от тележки, в которую он вечность назад складывал припасы. Как только Крис оказался на борту корабля, раздался тяжелый грохот. Марион продержалась гораздо дольше, чем Хуп мог надеяться. Выброшенный из умирающего корабля, Крис уже через 7 минут включил монитор дистанционного наблюдения, чтобы увидеть смерть громадной станции. Марион погибла в ярких вспышках взрывов и в пламени. Ее горящие осколки далеко разлетелись по верхним слоям атмосферы. Частицы станции падали и догорали в потоке раскаленного ветра. На изогнутой поверхности планеты Хуп увидел желтые вспышки в области разрушенной шахты. Какая катастрофа предстала перед его глазами, а он еще недавно позволил себе хандрить. Посмотрев еще немного на происходящее, Крис выключил монитор и вернулся в кресло. «Гори!» — прошептал он, размышляя, о чем думал Эш перед гибелью. Хотя бы таким образом удалось с ним поквитаться. Старший инженер хотел бы, чтобы продвинутый, но до последнего винтика гадкий андроид почувствовал, прежде чем исчезнуть, весь страх, всю боль, пережитые товарищами Хупа. Крис не был пилотом, но пришлось осваивать новую специальность. Он запрограммировал курс полета к Земле. Может быть, его подберут где-нибудь по дороге домой. Возможно, кто-нибудь услышит сигнал бедствия, к записи которого он скоро приступит. Ну а если нет, надо выживать как получится. В конце концов, на борту Самсона есть некие запасы на случай аварии. Они будут хорошим подспорьем, когда закончится провизия Хупа. Соответствующие системы на корабле займутся переработкой отходов и обеспечением судна водой и воздухом. В компьютере обнаружился небольшой набор электронных книг. Поначалу Крис воодушевился, но вскоре расстроился, когда познакомился с коллекцией получше. Все это он уже прочитал. Хупер огляделся. Дальнюю стену все еще покрывало вещество, оставленное чужими, и он подумал, что нужно быстрее избавиться от этого наследия. Засохшая кровь горняков прилипла к стенам и полу, а под стойкой с оборудованием в пассажирском отсеке по-прежнему находились тела погибших. На родной дом местечко явно не тянуло. И все же первый обед космического Робинзона оказался хорош. Крис подогрел тушенку и картофельное пюре, можно сказать, сервировал стол, добавив к этим блюдам морковь, и когда все было готово, сорвал печать с бутылки бурбона. Отличный запах заставил его признаться самому себе, что эта бутылка долго не протянет. Хуп поднял емкость с напитком, повертел ее в разные стороны, всматриваясь в звездный свет через приятную коричневую жидкость. Предложить тост было некому, поэтому Крис сделал глоток в полной тишине. Наслаждаясь теплом, разошедшимся по телу, он нажал на кнопку записи. «В детстве монстры постоянно приходили ко мне во снах. Сны закончились, а монстры стали реальностью. Если вы слышите это сообщение, пожалуйста, прислушайтесь повнимательнее. Я совсем один, на посадочном корабле, не предназначенном для дальних космических перелетов. Надеюсь, заданный мною курс отнесет меня к внешнему кольцу. Но я не штурман и не пилот, я обычный корабельный инженер. Я Крис Хупер, последний выживший член экипажа горнодобывающей орбитальной станции «Марион». Хуп откинулся на спинку кресла, закинул ноги на панель управления и нажал кнопку «Отправить». И сделал еще один глоток. Рипли лежит на больничной кровати. Тени окружают ее со всех сторон. Рядом стоит маленькая девочка. Ее зовут Аманда, и она дочь Элен Рипли. Совсем еще малышка. Она улыбается маме, ожидая ее возвращения домой. «Я вернусь на твой 11-й день рождения, я обещаю», — говорит Элен. Аманда широко улыбается своей мамочке. Рипли задерживает дыхание. Но ничего не происходит. За Амандой стоят другие тени, их Элен не может узнать. Они немного больше теней страшилищ. Это люди, которых она не знает. Они одеты в форму с названием космического корабля, которая ей также не знакома. И когда Аманда обнимает ее, то тени исчезают. Скоро исчезнет и Аманда, но только отсюда, а не из памяти. Ее дочь сейчас дома, взволнованная маленькая девочка, ожидающая возвращения мамы из долгого и опасного космического путешествия. «Я куплю ей подарок», — думает Рипли, — «самый лучший подарок на свете». Но Аманда исчезает, и в темноте появляются новые тени. Это ее команда, ее друзья и Даллас, ее возлюбленный. Они испуганы. Ламберт вся в слезах, Паркер злится. И еще Эш. Эш, он же... «Опасен», — вспоминает Элен, — «он опасен». И пусть это ее сон, но она опять не может никого спасти. А совсем близко, под чистейшими больничными простынями, нечто поднимается из груди Рипли.
Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».